Тема по просьбе трудящихся. Трудящихся, не бездельников. Которые недоумевают по поводу молитвы. Ну, молитва известна, да? Сколько кто-то сказал, нет ничего больше высказываний о молитве, и нет ничего меньше, чем мы этим занимаемся, да? Вот эта молитва и есть. И сегодняшняя лекция будет называться «Молитва чудная», потому что если молитва не чудная, а слово «чудо», то она не молитва, да? Ну, стихотворение какое-то, да? А молитва, ну, что-то такое другое, что-то такое трансцендентное. И сначала стих. Откуда вот это выражение? Написал, кто у нас? Лермонтов. Михаил Юрьевич Лермонтов. В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя, скатится сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Ну, хороший стих, да? Хороший стих, да? Ну, вообще, с моей точки зрения, это для пассивно реагирующих ребят. Потому что, ну, знаете, есть пассивно реагирующее поведение, когда вот припрет, и вот уже и молитву чудную, вот когда в минуту жизни трудную. А если минута жизни не трудная, то и ладно, да? Вот. То есть трудно, если мне трудно, значит, я уже где-то немножко как бы в минусе. А я вообще люблю говорить о ребятах, которые в плюсе. А вот другая, это Виктор Гюго в своем романе «Труженики моря» написал о молитве. Молитва – это могучая сила души. Не чья-то, сила души. Не. Сила непостижимая. Молитва взывает к тайне, сама подобна тайне, и мнится, что перед неотступной молитвой не может устоять неведомое. Уже серьезнее как-то, да? Вот. И поэтому молитва, и под молитвой что только не подразумевается. И мантры, и джапы, и что ты наизусть выучил, и говоришь, и вот Иисусова молитва, вот так говорят, хоть молитва. И многие вещи называют молитвой. Молитвенные барабаны есть у этих у буддистов, да, вот так вот крутнул, и, есть такие, даже крутить не надо, там как-то сделано, что ветер их вот это крутит, и все, молитва, все, а я даже сам не знаю, что там, там свитки такие, там все написано, я их никогда не читал, и это все в одну кучу, заклинания от молитвы трудно отличить сейчас, потому что читаю это доктора Папюса. Ну, я показывал книгу, тут не взял, «Черно-белая магия», и там молитва, Иисус полный вперед употребляется. Так это молитва или это заклинание? Заклинание духов, и, то есть, и даже говорят, вот, да, как, ну, это разве молитва, там именем Иисуса Христа вот так вот будет, и все. И бывает, что так и будет, но молитва ли это? Молитва ли это? Все в одну кучу. Что это? Это просьба или это приказ от меня? Ну, в общем, сложно. И поэтому я взял, не поленился, порылся в Википедии, и не только в Википедии, потому что оказались другие словари, которые несколько иного мнения, чем Википедия. Вот, с чем вас спешу познакомить. Вообще, пишется так, что молитва – это личные отношения с Богом. Если у тебя личных отношений с Богом нет, как проверить, есть ли у тебя личные отношения с Богом? А, ну, когда у меня с кем-то есть личные отношения, мне есть о чем с ним поговорить. Я им интересуюсь, вот, а он интересуется мной. Если у тебя с Богом нет вот такого ощущения, значит, у тебя нет личных отношений с Богом. И молитва призвана вот их как-то восстановить. А когда ты их восстановишь, остальное, как говорится, дело техники. И все дела, которые у нас совершаются, они производные от того, как и у нас. Вот есть этот фундамент, ну как фундамент? Ну, чем? Мы же хотим быть великими, мы же там дети Божьи. Мы же не отличны там по качеству, ну только по количеству, но все равно мы должны быть гигантами по сравнению с теми, которые не понимают, что они сыны там или там дочки там Божьи, да, и поэтому мы должны быть как небоскребы, но чем выше небоскреб, тем глубже фундамент. Так вот, этот фундамент и есть молитва. Вот. И, ну, глупые строители, они, конечно, экономят на фундаменте, потому что там, ну, грязь, кирзовые сапоги, или, извиняюсь, резиновые сапоги строители есть, да, цемент, песок, все, да. А потом раз это заровняли и вообще не видно, не похвастаешься. Да, а вот люстра золотая, если висит, это да. Вот. И чем выше здание, тем глубже фундамент. Так вот эта молитва, она видна. Если твою молитву видели, если ты вместе с кем-то с хором там исполнил, я ответственно совершенно говорю, это бесполезно. Фундамент у тебя не углубился, не забетонировался, здание твое шаткое. То есть получаются у нас в жизни дела, они не просто получаются, что я сам про себя решил, на это люди обращают внимание, они не могут не обратить на это даже внимание. Почему? Потому что со мной это делал Бог. А он никак не может не обратить на себя внимания. Он там написано в Гите, среди рыб я акула, то есть самая такая здоровенная, да, рыба, да. Китов не считаем, они не рыба. Или там среди гор Гималаи, так и я должен выделяться. Если я не выделяюсь, значит, ну ты просто сам по себе, и таких много. Ты просто немножко не такой, но чтобы так выделялся, как Гималаи, как акула, это вряд ли. Вот. И, то есть фундамент, глубина, чем выше здание, тем глубже под него котлован, без глубины не бывает высоты. Вот. И вот личные отношения с Богом, это есть молитва. Но у нас, когда молитва, нам дают тексты. От себя, навряд ли. Можешь от себя. Я хочу сказать, настоящая молитва только от себя. Какой-то святой помолился, помогло, выучили наизусть, у него там прошло, канал, портал пробил, все начинают и тоже помогает. Но это его была молитва. И лучше, чем как ему, она больше никому не поможет. Ты можешь как-то смягчить удар, но чтобы прорваться, идти вперед и кем-то стать, вряд ли. Вряд ли. У тебя должна быть своя, конкретная. Потому что он имел в виду? Время, место обстоятельства были, может быть, другие. Вот. И в общем, сегодня нас превращают в каких-то, если мы посмотрим текст молитв, какие-то униженные попрошайки. Бомжи вообще, бомжи. Не то, что там сыны Божьи, да? Бомжи, да помоги, я такой весь в грязи, меня все затоптали ниже соломы. Вот. И вот это называется молитва детей Божьи. Да как это? Если, или они не в курсе, что они не знают. Нет, это великих ачарьев такие молитвы. И меня вызывает, в общем, это сомнение. Я считаю, что это такой же самый подлог, как вот Гиту переделали и все такое переделали. И нас подстраивают под этих, чтобы мы были без Божьей защиты, тогда с нами можно все что угодно, чтобы мы не считали, что у нас есть какой-то защитник. Вот. И, в общем, молитва, я не помню, кто сказал, молитва, которая выпрашивает что-то такое маленькое, чего-то полное хорошо, как там в Гите написано, сила, победа, чистота и изобилие. Вот если, то есть ты на меньшее, если согласен, то это вообще плевок в сторону Бога. Ты подошел, а у него есть все. И ты говоришь, а мне пуговицу пришить потерялось. Что-то такое. Он тебе готов всего, ты до него дошел, он рад с тобой там что-то такое. Вот, то есть, эти христианские старцы вообще говорят, это такая молитва, старцы настоящие, которые богопротивны и нечестивы. Вот так вот. То есть ты вообще не понимаешь, у кого ты просишь. Понимаете? Но нам говорят, это немножечко гордыня. Вот, понимаете? Это не наглость. Это понимание своего положения. И вообще, если начинает человек скулить, ныть, жаловаться на жизнь, то жизнь вообще может отвернуться. Он должен быть в этом вопросе настырный. Возьмите пример с наших детей. Я своих беру детей. Я их наказываю, всяко бывает. Но они такие настырные, они знают, папа, мама должны им это организовать, это, дергают, пока не отстают. И по этой неотступности мы вынуждены, даже не как по отступности, мы все-таки любим их. И как только это представляется возможность, если это им не во вред, там не ножи какие-то они просят. Так и нам. Итак, читаю Википедию, уважаемо. Существует большое количество определений молитвы, которые не во всем совпадают друг с другом. На их основе можно предположить следующее определение. Молитва – это важнейшая часть духовной жизни верующего человека. Обращение человека к Богу или богам, святым, ангелам, духом, персонифицированным природным силам и вообще Всевышнему существу или его посредникам. Вроде правильно, да? Важнейшее проявление общественной и частной религиозной жизни в словесной либо мысленной форме подразделяется на славословие, прошение и благодарение. Ты такой хороший, мне надо вот это и спасибо тебе. А разговор где? Если у меня с ним личностные отношения, да? Я что, менеджер, что ли? Или как это называется? Ну, который спонсирует.
Меценат.
Он, ах, ты так круто там делаешь, на тебе вот этого, да? Вот, читаю. И все. Это они, я не знаю, кто там они, объединили вот это все, я считаю, это вообще заговор. Славословие, прошение и благодарение. И все? И из этих всех троих, если взять, то самое искреннее, как по-вашему, какая? Славословие, прошение или благодарение?
Прошение, конечно, благодарение.
Ну вот, вы просто возвышенная личность. Но я по опыту знаю, что самую большую, самую искреннюю часть наших молитв составляет жалобы. Боже, помоги! Там такая искренность вообще, да? Да. А еще искренне люди молятся, чем где более искренне, чем в церквях. В аэропорту. Или когда самолет уже падать начинает вдруг. Или воздушная яма. Так раз, и все сразу уверовали. Ну вот я читаю другую энциклопедию. Я, как это сказать, с негодованием отверг вот это определение. И они еще утверждают, что они вот все-все учли, что в мире есть о молитвах, и вот вынесли такой вердикт. Вот судьи такие. Новая философская энциклопедия. И в этой новой энциклопедии философской там собраны не просто такие какие-то мирские люди, а там, ну, Саровский, ну, такие известные тоже апологеты, ну, такие столпы, так сказать, веры и что, ну. Вот читаю. В отличие от магических заклинаний, сразу водораздел, в теистических религиях, исповедующие личностного Бога Творца, любящего свое творение, все говорено, молитва является способом установить контакт с Богом. Так это ж другое дело. Другое дело. А не, эй, ты. У меня вот этого не хватило. Контакт с Богом. Вступить в ним в общение. Как правило, молитва имеет словесные выражения, канонические молитвословия или свободная молитва своими словами. То есть канонические своими. Однако она не тождественна произнесению некоторой формулы или текста. То есть, а вообще есть люди, которые считают свои молитвы приказом. Вот харизматы, например, вот так вот. И все. И не дай бог. Не так. И это работает. Но тогда вопрос отвечает кто? Ну, не знаю, может и Бог. Я тоже таким пользовался, вот так вот я ставил Богу ультиматум, да в конце концов, и вот как-то вот, ну, когда человек в гневе, вот гневаться нас не надо учить искренне, у нас это хорошо получается. Вот когда, ну, распсихуешься, да, вот искренне, вот прямо вот так вот, и когда говоришь с ним как с личностью, он говорит, ну, слава Богу. Потому что другие психические состояния у нас бывают недостаточно искренние, как гнев. Вследствие недостаточно, мы как бы не верим немножечко. Мы говорим, ну да, вот я очень хочу, но а когда гнев, я говорю, ты что себе там позволяешь вообще? Он говорит, о, кажется, он мне поверил. Он на меня орать начал, да? Кажется, он серьезно так. Ну, это, конечно, для начала хорошо, но не потом, не на все время. Так, молитва предполагает, прежде всего, душевное и умственное движение, цель которого – достижение открытости Богу и готовности воспринять Его ответное воздействие. О, интересно. Готовности воспринять, услышать. То есть мы закрыты от Него. Он стучится. Алло, туда надо, туда не надо, а мы отмахиваемся. Мешает, 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 мешает. Жить мешает. И вот мы их открываем и даем ему право голоса. Вот для чего молитва. Иными словами, согласно предложенному определению, молитва предлагает наличие веры в существование наряду с видимым, невидимого мира и представляет собой обращение к его представителям, словесное или мысленное. Ну, совсем другое определение. Да? Причем это новая философская энциклопедия, сравнительно новая, не такая авторитетная, как Википедия. Ну и поэтому я решил больше не в Википедии по этому вопросу обращаться, а вот из новой тоже. Итак, есть общественные и частные молитвы. То есть, чтобы нам определиться, что есть молитва, что не есть молитва, а что мы просто время тратим на это, да? Время тратим. Общественные и частные молитвы есть внутренние и наружные. Вот Феофан Затворник, авторитет. У кого нет умной внутренней молитвы, я не знаю, они почему-то говорят, вот когда молитва есть, что все слышат, и которую слышу только я сам, про себя там. Там, Боже, ну что это в конце концов, так про себя мысленно. Это называется умная молитва, молитва ума. И вот он говорит, у кого нет умной молитвы, у того и никакой нет, ибо только умная молитва и есть настоящая молитва, Богу угодная и приятная. Никто не оценит. Никто не видит. Настоящий вывод какой? Мы хотим посмотреть, чтобы кто-то так где-то молился. Никогда ты этого не увидишь. Интересно, да? Феномен. Она должна составлять душу домашнего и церковного молитвословия. Так что, коль скоро ее нет при этом, то молитвословие имеет только вид молитвы, а не есть молитва. Иначе говоря, отсутствие внутренней молитвы обесценивает молитву наружную, сколь бы обидной и правильной последняя ни была бы. Все, и все посмотрели. Ах, какое шоу! И всех проняло. Вы знаете, от хорошей песни людей принимают, да, когда хор поет. Я был в Дубовку приходил, там такие пенсионеры, бабушки все, а поют так звонко, как молодые. И пели какие-то эти совдеповские песни, такие оптимистические. Я стоял и уходить не хотел. Они настолько пронижены жизнелюбием. Бабушки поют. Не молятся, ничего, нет. Они так, беззубые. Вообще. Понимаете? То есть другие могут понять, ой, хорошо как. Ну да, хорошо. Вышел плохо. А там есть... Или послевкусие называется, или ощущение. Сопровождение молитвы возжиганием свечей, благовония, омовениями, переодеваниями, координацией по сторонам света, времени суток. Браман сидеть должен на востоку. Времени суток, коленопреклонениями, поклонами, раскачиванием, смехом, танцами, падениями и тому подобное. Любые внешние, я все даже не буду читать. Ценится не сами по себе, а лишь как средство к достижению правильно внутреннего молитвенного настроения. То есть можно все это шоу делать, кататься здесь по полу. Вот. Ну, без внутренней, без умной молитвы ничего. И то есть вот это вот сопровождение молитвы, вот это сопровождение такое, если его все запомнить, у нас даже целый трактат там есть. Панчаратрика, как вот около алтаря вот это вот, что это делает, там мозги сломаешь, чуть не так и все. Вот. Или там вот выкадыш, вот чуть не так, вот не разгорелся раньше времени, все пропало, все пропало. А мне вспоминается, то есть молитва, стержень, вот это вот умное состояние, а наружу она может быть, а может и не быть. И я не знаю, вот это или это притча, но я как бы фильм видел. Трое вас, трое нас, Господи, помилуй нас. Помните, да? Не помните? Ну там разбился корабль, трое рыбаков, просто рыбаков, вообще неграмотных, неписьменные мы. остановились на небольшом острове и стали молиться. Боже, как вообще классно, что мы в живых остались, все погибли, наверное. И они стали там жить. Они стали жить, все посвящаем, молятся, молятся. Народ прознал про них, приходят, просят их, они говорят, да мы еще кто такие, посмотри, у нас ни крестов, ничего вообще, ничего нету. Ничего нет. Рыбаки рыбу ловят, и у них они просто кидают там сети, и ним вот такие там карпы, такие, ну. И вот какой-то идет пароход, и там какой-то митрополит, я не помню, в каком-то он чине сане, и там какой-то монах, и куча матросов, а смотрят, а матросы там крестятся на этот остров, а что, там святые. Да, надо заехать, а ну давай. Заехали, шлюпку спустили, приехал туда, они все там ниц кинулись, потому что они все блистают в этих своих рясах. О, там отче научи нас молиться, и они... И такой хор выстроился, и они, отче наш, так как запели, так красиво. А те какие-то не могут вы, они так повторяют, говорят, записать бы, так мы не читать не умеем. В общем, зубрили, они их так обильно угостили. А и очередь матросов к ним, они говорят, ну да, я скажу Христу, там, что про дела, да, что про дела, чтобы выздоровел, да, выздоровел. И матрос уходит, говорит, ну все, теперь все хорошо. Все будет хорошо. Раз они за дело взялись, все хорошо. Вот. В общем, корабль уходит. И они говорят, да. Молодцы ребята. Говорят, простые души. Только вообще безграмотные. Молиться так нельзя. И слышат, шлеп-шлеп, эти трое по воде их догоняют. Батюшка, никак не можем запомнить эту вашу правильную молитву. По воде бегут, а тот посмотрел, так этот, который выше сана, говорит, ну что, молитесь, как молитесь. Вот. Я вот столько 30 лет молюсь, а по воде еще как-то вот не могу пока. Вот. То есть молитва, кто же сказал, считается, что вот из христиан, ну вот, в обозримом пространстве никто не молился больше Мартина Лютера. Есть, которые ушли в затвор, и там они больше ничего не делают. Есть молитвенники. А этот занимался обширной социальной деятельностью и молился еще больше. Так вот этот Мартин Лютер сказал, что молитва должна быть краткая. Если она не краткая, это, как-то он выразился, не молитва, а литература, что ли, вот так вот, произведение. Сереж, не мог прикрыть это. Дверьку. Вот. И простая молитва. И сразу вспоминается, оставь все религии и просто предайся мне. Вот. Еще есть такая пословица русская, где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Тоже так перекликается. И вот мне вчера звонит один человек. И после этого звонка я понял, что я буду вот эту про молитву. Вот. Он мне читает, не буду говорить кто, и он говорит, что такое вручить себе Кришне? Вот я читаю, и там Прабхупада пишет, надо просто вручить себе Кришне. Что такое вручить? Ну я говорю, ну как вручить? Вот лежу я на диване, полностью вручил себя Кришне. А когда-то я помню, был диск, когда один там вайшнав такой, умирает от рака, он уже дышит очень плохо. И вот он лежит и говорит, я полностью чувствую, что я полностью предался. Ну, конечно, грешно смеяться над больными людьми, но что это за предание, если ты ничего не можешь сделать? Что это за предание, если я вот такой распятый в болезни, не могу ничем шевелить, я знаю, что сейчас помру, вот прямо сейчас, и я предался. Вообще, сколько стоит такое предание? Предание, если у тебя есть от чего отказаться. В пользу чего-то, да? Как там? Боги сыпали цветы на кого по Махабхарате, который отрекся и взял целибат? Сереж, как его? Бхишмадева, да? Потому стали, да. Потому что человек был воспитан, образован. Против него ни один воин не мог устоять, он практически бессмертный. У него было благословение, когда захочется, да и помрет. То есть он был вообще неуязвимый. красавец. Все женщины мечтали стать его женой. Вот. И он из-за отца, говорит, целибат. Все, целибат, все. Царство не надо. Целибат, понимаете, целибат, что такое? Целибат, это значит не просто я не женатый, а я и не могу никаким имуществом владеть. У нас сейчас саньяси владеют такой недвижимостью, такими миллионами на счетах. Вот, а раньше вот был такой странный целибат. И все там полубоги, боги закидали его цветами, потому что такая жертва, ничего. А это что за жертва? Ой, некрасивая я какая, пойду в монастырь. Все равно замуж не берут, да? Да. Странно. Это я вообще к чему рассердился? Что? А, звонок. А, я ему говорю. Вот лежу на диване и говорю, вот я полностью там вручил себя, вот это не то. Надо, я не помню, как разговор был, говорю, надо усилием воли оторвать пятую точку от дивана и пойти сделать, что тебе Бог там говорит. Он говорит, а если не слышу, что говорит? Я ему говорю, а глухих нету, есть бессовестные. Бессовестные, которые игнорируют, когда им Бог что-то говорит. Игнорируют. Им так вот хорошо тут лежать. Вот. Помолчал немножко в трубку, говорит, и что делать? И человек говорит, так что же делать? Что же делать? Я говорю, продолжай лежать. Сколько лежать? Я говорю, ты узнаешь, к тебе подойдет жареный петух, клюнет тебе в эту пятую точку, и ты бегом побежишь делать то, что тебе Бог говорит. Но при этом ты будешь расходным материалом. Ты не будешь личностью никем. Как Бхагавад-гита говорит, ты все равно исполнишь то, что я говорю, но при этом потеряешь себя. Вот, вот такой вот вопрос задавали. Что значит предаться? Предаться это значит, он сказал, вот, как там написано, если ты будешь действовать побуждаемым ложным эго, не слушая моих указаний и не памятуя во мне, то потеряешь себя. Если ты говоришь с Богом, это молитва. Если ты дождался от Него ответ, это называется вдохновение. И ты с легкостью поднимаешься с дивана или с какой-нибудь, ну, олицетворение зоны комфорта, с другой какой-то зоны комфорта, вот, и начинаешь что-то делать. Потому что труд без молитвы классифицируется как рабство. А молитва без труда, что? Угадайте, вот. Попрошайничество. Вот отсюда попрошайки и берутся. Надо просить что? Не дай вот это, дай мне возможность это сделать, заработать честно. Так, дай мне силы это все выдержать. Вообще труд, труд, потому что есть еще работа, да, слово раб. Труд это следствие вдохновения и продолжения молитвы. Вот у доктора Паперса написано, что молитва подразделяется у мага на три категории. Сначала вербальная молитва, контакт, я с ним это так голову проветрил, четко понял, что делать. Потом идет труд, и написано, это самая главная часть молитвы и основная. И потом разбор полетов. Правильно ли я все сделал, что Бог не сказал? Может где-то там филонил немножечко. Тогда молитва закончена. Анализ нужен? Да, нужен. Разбор полетов нужен. Вот. А совесть подскажет. Ну, совесть, сам Бог скажет. А вот тут-то, дорогой, не очень, да. Служить Богу, значит, это афоризм. Делать добро людям. Но многие считают, что молитва это наиболее легкий вид служения и предпочитают именно его. Слово Божье работает, когда ты ему подчиняешься. Не работает молитва. Слово Божье работает, когда ты ему подчиняешься. Само по себе оно не работает. И вообще Слово Божье не твой раб. Ты вот его взял, Слово Божье, и зарядил, набил снаряд, я в пушку туго, и бабах по проблеме, и все. Нет, нет. Слова работают, они прежде всего для тебя работают, чтобы тебя как стимулировать. Вот, потому что ты как бы дьяволу подчиняешься, а Слово Божие на тебя будет работать. Как перестать подчиняться дьяволу? Только еще один способ. Как? Пусть Дух укажет вам, написано, куда вам двигать, и тогда вы не будете исполнять повеление плоти. По-другому от этого дьявола, от похоти. Причем дьявол так маскирует под Божьи дела, свои дела, что ты с радостью даже не хочешь их отличать и думать. А может это что-то не так? Ты скажешь, ой, какой подарок, вот упал тут. Итак, оставь все религии, просто предайся мне. Просто признайся. А знаете, что хочу сказать? Хватит уже усложнять себе жизнь. Мы усложняем себе жизнь, когда не просто предаемся ему, а как-то вот так вот. Что наши пути или там стези, как говорится, мне вот попалось от Луки 3.4. Пишут: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. А ну, помню, что у этого Господа нету других рук, ног, это практически себе. А дальше мне понравилось. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасения. О! Оказывается, жизнь не вот такая и не вот такая. Она вот такая. Даже без воздушных ям. Это со Словом Божьим. А без Слова Божия она и вот такая, и вот такая. И за этими то я в яме не вижу своего спасения, то я где-то там выше облаков не вижу спасения. Вот. И узрит всякая плоть своего спасения. Страх, все проходит. Просто предайся мне. Вообще, если брать там Кришна Бог, персонифицированный Бог, если рассмотреть его личность, то ну, проще вообще некуда. Вот нету проще Бога. Значит, городскую жизнь не уважает, любит там пастушек, одевается, из всех у него нарядов, там перо воткнул в волосы, все нормально. И это хулиган просто, и все. Играется. Коров пастет. Пасет, хвосты крутит коровам, понимаете? Вот ну, простая жизнь, абсолютно простая. То есть он любит, и он предпочитает Вриндаван вот этим всяким городским дваракам, там вот этим. Даже у него город, у него все есть, и он там это. Ему нудно, нудно, нудно. Нам, кстати, тоже нудно. Когда просто не нудно. Что такое просто? Просто это значит много друзей. Мне от них скрывать нечего, это какая-то безопасность. Почему сложно? Почему сложно? Это какая-то техника безопасности, да? Вот расписываемся за технику безопасности. Так можно, так не можно. Кровью написано, да? А так, когда все у нас там сознание Кришны или общее сознание, у нас общая какая-то идея, никто никого не подсиживает, все друг друга любят. Просто нет, между нами нет стен никаких. Мы личностями не переставаем быть. Просто это и хорошо, это и честно. Вот. А если какие-то между нами вопрос, наверное, это не очень честно, наверное, мы что-то друг от друга скрываем. И только скрывая, мы можем жить рядом друг с другом и терпеть. А если мы сейчас наизнанку выйдем, то мы друг на друга и разбежимся. Вот. А где лучше найти? Все то же самое. Ну, наверное, у самих внутри что-то не то, да? Что нам пока не надо открывать. Да? Вот когда мы гостей приглашаем, мы их не в туалет сразу приглашаем, да? Не мытые, допустим, да? Мы показываем хорошие вещи. Ну так и мы при общении показываем хорошие вещи. Наверное, у нас много еще такого. Вот. И поэтому Кришна простой, Иисус простой, Шри Чайтанья Махапрабху простой. Возьмите любого святого, я не знаю ни одного сложного святого. Святого ни одного. Священники все сложные. Священники все сложные современно. Святые нет. Очень простые. Вот смотрите, есть религии. Религий сейчас много, да? Религий много, поэтому такие разночтения. Молитва такая, молитва сякая. Есть формация, есть деформация и есть реформация. Формация – это что-то формируется. Деформация – это вот машина поехала, ДТП. Деформировали, да? Потом есть реформация. Ее ставят на СТО. выпрямляет ей бампер, смотрит, не сошел ли двигатель там с болтов с этих вот, вот, все ли на месте. Реформация. Вот с религиями периодически происходит деформация. Туда лезут крайне подозрительные лица, которые к религии не имеют никакого отношения, и к Богу тем более. Им Бог не нужен. Просто это хорошее место, где не надо ничего особенного делать, а просто взять между Богом и человеком встать, и простой народ, которого можно с детства обмануть, он будет тебе нести всякие вот блага. И поэтому очень часто приходится реформировать и реформировать. Вот христианский реформатор какой самый? Короче, если взять вот на алтаре, который у нас там есть, они все реформаторы, все до одного. Бхактивинода, Тхакура, они все, ну, при жизни преследовались, и вменялось в вину, что они там нарушают вот такое, такое, такое. Они говорят, проще, проще, проще. Все, вся реформа, она что делает? Самый крутой реформатор кто был? Не, вообще, я не ставлю ограничения конфессиональные. Будда, он вообще говорит, веды, фу, с них уже течет. С них уже течет вот этим вот рабством. Уже так туда это в топку. И, а потом там Шанкарачарья и все. Ну, когда убрали вот это, говорит, уже переделывать некуда. Вот Бхагавад-гиту сейчас переделывают, переделывают. Уже. Пока она еще на русский не была переведена, была уже 5000 изменений. 5000 изменений, это уму непостижимо. Причем меняли ключевые слова, там счастье, интуиция, вдохновение. И меняли это на слова, которые вовсе не на одной доске. Вот, например, там честь и почет. Разве это на одной доске? Нет. Сначала на одну доску поставили, ну, похоже, да? И там почтение оказывают, и этот там офицер, там честь у него, да? Все смотрят, ну да, что-то такое. Или почет такой. Почет внешний, честь внутренняя, и вообще не зависит, как на меня там смотрят. Вот, внутреннее на внешнее, активное на пассивное, везде позаменяли, потом сначала на одну доску, потом убрали, вот, и потом вот кушайте с булочкой. Вот. И священное писание перестает быть священным. Это просто макулатура, которая имеет бренд священного писания. И этот бренд заставляет людей верить и переформатировать свое сознание. Ой, я, наверное, такой какой-то недуховный. Вот. А смотрит, а там, как быть духовным? Там просто ты должен овцой стать. Вот тогда ты духовный. А это гордынец. Надо, и человек борется со своей гордыней. Фактически он уничтожает не только себя, но и Бога уничтожает внутри себя. Он его блокирует. Надо старших слушать. Они говорят, нет, что-то у тебя это гордыня. Вот. И молитвы, естественно, которые в организованных религиях, они ну, дьявольски, не помогу лишь сказать, потому что они против Бога. Потому что, ну, кто я такой, чтобы к Богу обращаться? Ну, он старший, там, ему помолись, а он, мой духовный учитель, перед Богом похлопочет, а ты сам не можешь. Бог тебя слушать не будет, такую грязнульку. Вот. Вот. И... Ну а чтобы, знаете, бренд поднять, чтобы брехню сделать правдоподобной, надо ее усложнить. Когда было просто, все было понятно. Но чтобы брехню сделать правдоподобной, надо усложнить. И вот смотришь, и она очень правдоподобная. Правдоподобная. Но иногда бах, что-то все-таки. Бог изнутри прорывается и говорит, что-то тут не так. И мне говорят, ну, не понял, значит, это высокий уровень, давай с пляжа уйди отсюда, лучше джапу повторяй, потом поймешь. Это пока не для тебя, это немножко для... В общем, если взять с 1866 по 1868 Бхагавад-гиту, то что там говорится? Там же не говорится... Вот это Бхагавад-гита для умных, для интеллектуалов. Она говорит, для совестливых. У меня может быть не быть образования, но я должен понять. Потому что священное писание очень просто. Просто. Прабхупада пишет об этом там 100 раз. Вот. Но приходит бюрократия. Бюрократия. Это мы сейчас вот рассказывали, да? Вот, помните? Когда один мой товарищ, Лупинос, он родился со мной в один день. У нас день рождения в один день. Он, ну, мы с ним даже не одногодки, а однодневки. Вот. Он спонсировал трактат о свободе, мою книжку, и вот он ее издавал как раз. Поэтому мы так сблизились. Вот. И он пошел, потерял паспорт, ходил. И там надо было, там у него, ну, паспортистка написала вместо буквы А прописной, не заглавной, а О. И вот он ходил, и там все эти сидят, обращают на это внимание, говорят, нет, все, это теперь это не ваш это паспорт, потому что у вас там вот такое слово, а тут другое слово, это не вы. Он говорит, а вот дети, вот прописка, вот все совпадает, ну а просто кто-то там, а я сразу, когда брал паспорт, не увидел. Он говорит, теперь вот, и он бегал по станциям, и ни одна из всей иерархии паспортисток не смогла, не берет на себя ответственность, надо там справку, что ты это ты. Вот. Потом просто взял шоколадку, пошел к начальнику паспортного стола, хорошо ей улыбнулся, дал ей шоколадку, ну видно хорошо улыбнулся. И она просто своей ручкой посмотрела, так примерно цвет подходит. Раз. Он говорит, и все? Она говорит, да. Вот так вот просто. Вот с Богом примерно так. Без вот эта вся бюрократия направлена на то, чтобы мы до Бога не добрались. И каждый отвечает, как у Райкина, там сшили пинжак какой-то, да. Кто отвечает за пуговицы? Я с пуговицей, все в порядке, претензий нет. А у него пиджак вот такой. И все шили, никто ни за что не отвечает. Вот такая бюрократия. Никто не виноват. Главное, некого взять за грудки и потрясти. Ну вот. Потому что посредничество, это, во-первых, нечестно. Это не просто сложность, это мошенничество. Это мошенничество. Это бюрократический аппарат, это аппарат, ну, чтобы насилие не было видно. Вернее, чтобы насилие было, но не было видно насильника, кто стрижет с нас купоны. Вот так. В общем, все легче и проще. Если нам говорят, ну это не так просто, значит хотят взятки. В общем, способ эксплуатировать. Вот насчет простоты. Когда это не был тест, это один, сейчас скажу, конюх придумал такую загадку. Эту загадку задавали всем. Есть 10 столбов. Не столбов, а стволов деревьев. Такие средние. И есть 10 лошадей. Не, 11 столбов и 10 лошадей. Как привязать столбы каждой лошади так, чтобы на каждый столб была одна лошадь? И приходили... Глеб уже знает, да?
Ну, да.
Как?
Ну, между столбами поставить по лошади.
Угу.
И все, и каждому столбу привязать по лошади.
Ну, да. Ну, примерно так, да. Примерно так и говорили все умные люди. Вот. Он обращался к людям, к профессорам. И все там на рисунке рисовали. Вот так вот, может, вот так вот. Он говорит, нет, вот этой лошади достанется больше там. Там полтора столба или что-то. Ну, в общем, как-то опровергал их доказательства. А тогда они спрашивали, ну как? А тогда как? Он говорит, очень просто, это невозможно. Вы что вообще, говорит, 11 столбов и 10 лошадей? Просто когда нам дают, и потом говорят, пхеда-пхеда-тапа. Ну, такой вот. Здравый смысл, люди теряются, они говорят, это трансцендент, это что-то может, это что-то такое. Ну, 11 стволов и 10 лошадей. Это невозможно. Такой гениальный ответ. Два человека только сказали, этого нельзя. Они говорят, как нельзя, это загадка, значит, должна быть разгадка. Какой-то тут бином Ньютона такой интересный. Он говорит, это невозможно. Почему? Потому что я видел воочию стволы и лошадей. Я не теоретик, я не компьютерное поколение. Это невозможно. Простые люди, один водила, сказал, а один конюх. А остальные задумались. Смотрите, как ученый народ легко обманывается. А простой народ не просто обмануть. Вот. Фарисеи вообще. И вообще, если посмотреть вот это вот, я извиняюсь, вот это Шримад Бхагава там, или там Ветхий Завет, там вот Ноев ковчег, например, да, ну это я не знаю. Ну все же верят, что вся земля наполнилась водой, да? Вот, вот дождик выпал, там испарения были или что-то, или откуда-то из космоса еще там ливанули там, да? А потом куда она, вода девалась, интересно, куда она стекла? Вот если негде было птичке там присесть, извиняюсь, покакать. Как? Как? Куда вода делась? И таких вот Шримад Бхагава там не буду просто оскорблять слух уверовавших. Просто подумайте, здравый смысл утерян. И я не знаю, кто-то сказал, чем более наглая ложь, тем легче в нее верится. Да. Знаете почему? Потому что разум так бух сразу клинит. То есть, наверное, такие категории, что я с ними еще не знаком. И просто не говорить нет. А здравый смысл должен... Какую бы вам ни лепили какого-нибудь там горбатого, вы должны сказать, ну это невозможно. Это невозможно. И надо еще смотреть мотивацию. Для чего нам это говорят. В общем, сказки для полных идиотов. Вообще, фарисеи разговаривают так, что там никто не понимает. Сами глупы, как пробки. Я сам сталкивался с умными фарисеями, браманами в том числе. Разговаривал с женами браманов. Они мне жалуются, говорят, защелку не может на туалет сделать уже 2 года. Я приходил, делал защелку. Потом один браман, там надо ему было... Ну, в общем, у него случилось такое несчастье, что ему денег перестали давать. Вообще никто не хочет давать ему денег. После того, как он это украл деньги с кассы, вот как-то вот Лакшми от него отвернулась. Вот, и он начал это, у него было такое отопление, ну, печка просто, была зима и холодно. И вот он ходит по городу Днепропетровску, где увидит сухую веточку, тянет вот так вот. Вот так вот. И я ему помогал, я говорю, ну, смотри, рядом с тобой сухое дерево растет, давай спилим и это. А там вот оно растет дерево, и там сразу тротуар и окна, оно может упасть, побить там черепицу у соседа. Я так подумал, так, тут веревку за это дерево привязать, одному держать, если я так срублю, оно раз, и туда не упадет, потом по веревочке спустим. Я говорю, давай, зови свою жену, она будет держать за веревочку, потому что я прикинул, там рычаг такой, что женщина, ребенок может удержать дерево. Вот. Он говорит, нет. Я говорю, давай свою там Камала Сундари, вот эту вот. Она удержит. Ребенка с улицы удержит. Он не понимает. Он все знает в ведах, но в простых вещах, в элементарных вещах, он просто глуп, как пробка. Как можно таким людям поручать давать образование? Как говорить о Боге? Знаете, если я не понимаю в простом, как я могу говорить о, вот, о чем-то возвышенном? Ну как? Как можно говорить, как можно проверить ясновидящего, который вот видит там прошлое? Ты помнишь, что было год назад? Не помню. Ну, значит, что было 20 лет назад и 100 лет назад, ты точно не можешь помнить. Ну, примерно так, да? Потому что память, она утрачивается с расстоянием временным. Так и это. Ну, везде же это здравый смысл. Здравый смысл. И вот такие люди... Такие люди котируются как... И знаете, чем не глупее человек, они это туда очень глупые люди набиваются. И их добивают просто остатки разума. Вот эти бхакти-программ, бхакти-шастры, бхакти-вайбхава. Если человек прошел, с ним уже невозможно разговаривать, он не понимает ничего. Религиозное образование убивает остатки разума. Становится недееспособным, я бы сказал. Вот. И вот эти вот люди, знаете, это можно сказать и не о... Вот я просто говорю, есть живые мозги, а есть уже убитые. Это не только в религии происходит. Есть такие люди, которые вот... Вот молодежь такая плохая, вот они вот слушают там рэп. Ну, я тоже не любитель рэпа. А вот надо классику все время, вот и все такое. А они не слушают. Я говорю, а вы сами-то классику слушали? Да, да, классика, ой, классика, такие глаза закатываются. Вот, я говорю, ну, а вот, а вы всю классику слушали? Да, я говорю, а вот последнюю симфонию Ван Гога слушали? Она говорит, это вообще чудо. Понимаете? Я говорю, а я не слушал, надо мне это, вы не могли бы там это как-то переписать? Понимаете? Они вообще не понимают. Ловится на таких... Простота это, смотрите, это не такое многознание, не все я лекции прослушал, не все симфонии пускай я прослушал, но я понимаю то, что мне надо, и в своих вещах я точно не ошибаюсь, и ну, по пустякам народ не беспокоит вокруг себя. Вот это не могу, вот это не могу, да, вот это не могу. Как мне однажды на работе, я работал стропольщиком одно время, и у меня там, ну, у меня... Большой размер ноги, 46-й, как раньше было, сейчас он 30 или 31-й, вот, и мне это надо было подшить, каши стали просить, он говорит, на, вот шило, раз-раз в обеденный перерыв, я говорю, не могу, вот, Бог не дал мне такого таланта подшивать сапоги, он говорит, надо было брать, как это Бог не дал, тут ничего такого нету, и за 5 минут меня научил все это делать, надо было брать. А то я такой избранный, вот только вот это. Вот все простые вещи мы должны делать. Мужчина простые вещи все должен делать. Помните, как это Гога, он же Жора, Москва слезах не верит. Помните, да? Вот он говорит, мужчина вот это вот. И за это хвалить его не надо, потому что это просто нормальный мужчина. А я же не хвалю твою маму, что вот она там готовит. Она говорит, а я не умею готовить. Он говорит, ну ладно, научок. Помните? Все уметь должен, уметь. Я тоже не могу, никогда не готовил. Но когда некому было готовить, я приготовил просад, съели, правда улыбались при этом, но съели. Я, знаете, все, там шинковать что-то, я взял все овощи на терку, перетер, вот так вот свалил, говорит, это салат такой, серой кучей. Ну, вкусно было, ну, смотреть, вот, ну, как мог сделать, как, ну, можно сделать, понимаете, можно сделать. Любое, вот. То есть есть один отец, остальные его дети, и все, вот и вся, никаких этих посредников, особенно если их не спрашивают, конечно, упрям это все не нравится. И они священство, настоящее священство. Священство это я освящен. Почему? Потому что со святым на контакте, поэтому вот у меня вот такая аура и такой интеллект, могу да, всем советы давать, конечно, если спросят. Его поменяли на психологию. И поэтому психолог, он просто голову тебе морочит, а не может это ничего. Был случай такой, когда один священник, ну просто давал советы, и люди, он такой жесткий давал советы, по голове не гладил. Вот, и люди как-то исправлялись, и к нему пришли родители, и говорят, у нас вот сынок вообще... Мы дежурим около него, потому что он хочет себя убить. Он говорит, я не хочу жить. Вот не хочу жить. И там папа на работе, мама с ним, мама ушла, там бабушка рядом с ним глядит, чтобы он ничего не сделал. А он жрет, лежит на диване, смотрит там компьютер, может ничего не делать. И говорит, ну вот вы, когда-то вы все устанете, уснете, уйдете, а я вот и все, покончу с собой. Вот. И уже лоб-то здоровый. И этот священник говорит, а ну давайте ко мне его, приведите, с ним поговорю. Я забыл фамилию священника, он такой, такой толстоватый, ну такой армянин его, армянин по национальности такой. И вот он к нему заходит, у него типа кабинет, не кабинет, там на третьем этаже. Парень заходит, он говорит, садись. Он сел и говорит, вы мне не поможете, мне вообще никто не может помочь. А тот говорит, а что ты взял, что я тебе хочу помогать вообще? Кто ты такой вообще, чтобы тебе помогать? Вообще-то я не хочу помочь. Ты же хочешь это, суицид совершить. Открывает балкон. Прыгай. Только вниз головой. Потому что если на ноги, можешь остаться живым. Зима. Он говорит, так холодно. Он говорит, а тебе какая разница, холодно. Пока летишь, не замерзнешь сильно. Давай. Сейчас помогу. Он говорит, прям сейчас что ли? Он говорит, да. Я пришел тебе помочь. Вообще ты никому тут не нужен. Ты вообще жить недостоин. Он говорит, я, наверное, еще хочу немножечко пожить. Он говорит, тогда что ты голову морочишь матери, отцу? Ты с них все соки выжил. Все. Все бзики ушли. Он просто должен быть мужик решительный такой, понимаете? Говорит, хорош, пинка хорошему дать и все. А они с ним, эти родители. И вот таких вот... Вот это священство, между прочим. Священство. А то психология сложная. А священство, ты не хочешь жить? Пожалуйста. Какие вопросы? Вот это священство. Священство — это такая простота. Поменяли на психологию. Веру поменяли, ну как сказать, на что веру поменяли? Теология. Вот. Вот это так, и надо всем выучить наизусть и стихи, которые к этому еще идут. Вот. И когда я тут после этой теологии, знаете, есть разница между верующим и теологическим. Мне рассказали случай в одной англиканской церкви, а там, ну, Англии, вы знаете, там пэры, сэры, они все такие. Вот. Это пришел какой-то заезжий проповедник. Это реальный случай, так и было. Пришел, смешной такой случай, пришел. А он такой веселый, там иногда бесов погонять может. А они там все сидят, они все правильные, они все правильные. Они все законы знают, только не знают, как жить. Тем более про жизнь вечную ничего не могут сказать. Как жить вечно, тем более не знают. Вот они сидят, и они такие теологичные, намного теологичнее тех, которые по улицу ходят, а сюда не заходят. И вот они такие сидят. И вот священник зашел, он вообще не англичанин. Смотрел нас, и вдруг он начал дико хохотать. Они подумали, может, на него Дух Святой сошел. И нам тоже надо хохотать. Ну что-то так как-то вот руками машет, вот так вот хохочет. Хохочет и хохочет, хохочет, думает, то сейчас посмеется, что-то скажет. А он не останавливается, не останавливается. 10 минут, 15 минут, в общем, его взяли. Увели, там местный зашел и что-то там рассказал. А его спросили, что ты смеялся? Он говорит, напротив меня сидел этот, играющий на органе. И когда он доиграл вот это все, видно, устал человек. Насколько просто скукотища там такая. Он так вот раз, и с него свалился парик, такая лысина такая. И парик упал на женщину, которая внизу. Она тоже спала. Она от этого проснулась, взяла парик. Он это все видит. Взяла парик. А там, ну так, ярусы. Мужчина лысый сидит. Она подумала, что парик его. Одевает его парик. А мужчина спит тоже. Мужчина просыпается. Опа, волосы появились. Чудо! Проповедник новый пришел. Потом понял, что этот парик в ярости кинул, попал еще в кого-то там. И вот на этом его оттуда вынесли. Я хочу сказать, скукотища. Скукотища. Мне напоминает это Тома Сойера, кто-то читал. Кстати, запрещенная в Штатах книга стала. Запрещенная книга. Потому что там человеческие отношения вот, к тем же неграм, как вот это было, сейчас совсем по-другому. Потом, когда ее запретили, я узнал, и просто был это. Тома Сойера, Гекберри Финна, как там все там смотрят эту проповедь, и какая-то кошка какая-то прошла, или что-то. И там сразу все оживились, так, и все внимание на нее. Не помните, нет? Не помните? Ну ладно. там кто-то, ну, кошку привязали, замотали ей это рот, чтобы она не мявкала, и опустили ее над этим, который преподаватель, и эта кошка вцепилась в парик и сорвала. Не помните, нет? Вот. Ну, было, в общем. Как вы живете без этих книжек? Смешные книжки жизненные. В общем, проповедник смеялся. В общем, причисляю. Священство поменяли на психологию. Веру поменяли на теологию. Священники... О, а это кто тут? Алиса, уводи банду отсюда всю. Быстро. Влад, тоже за ней иди. За Алисой иди. Да, да. А священники управляются менеджерами. Ну ладно, если бы менеджеры управляли там как-то, а то священники управляются менеджерами. Причем это документально закреплено, там две линии управления исконно, я читал ее не один раз. Там просто гуру в прямой зависимости от менеджеров. И вот это вообще не стесняясь прописано. Вот. Ну а менеджеры у нас, к сожалению, сатанисты. Это вот. Стали нравиться не Богу, а людям. Ну, мы так стараемся. Красивые слова или красивые дела стали красивыми словами. Вот. И с молитвы съехали на медитацию. У нас медитация. Харе Кришна, медитация. Мантра медитации. Так и называют, не стесняются. Понимаете? Не стесняются. Не стесняются. Алиса, иди. Иди.
Хочу хлеб.
Ну иди к маме, она тебе даст.
Ну я хочу хлеб с маслом, а мы с сахаром.
Я бессилен. Иди быстро. Вот. В результате, знаете, что самое страшное? Мы ослабли. И адаптировались. Когда человек ослабевает, он адаптируется к новому своему состоянию. Знаете, как старик адаптировался. Ну и что? Что он уже слабо ногами ходит. А может пройдешься с утречка там что-нибудь, да, ножки свои подкачаешь, потому что ну, нормально, люди должны умирать в полном здравии, хотя бы руками, ногами шевелить, правильно? Вот. Вот. И мы согласились с проблемами, что они неразрешимы. Вот самое страшное, что происходит, что люди адаптируются и думают, это нормально, а это ненормально. Нормально как? Сила, победа, нравственная чистота, изобилие. Что я забыл? Сила, победа, нравственная чистота, изобилие. Ничего не забыл. Вот. И от этого у меня должна быть радость от своего могущества. Вот и все. Вот. У людей не так. Знаете, бывает, появляется проблема, и мы их решаем. Откладываем все, появляется проблема, кран течет, например, раз, перекрутили, все. Потому что такие проблемы, как вот пожар, как вода, наводнение, мы все бросаем, надо их делать. Знаете, если бы мы ко всем проблемам так относились, у нас бы никаких проблем не было. Некоторые проблемы мы их откладываем, и, ну и потерпят. Ну сейчас некогда. А вообще просто неохота. Неохота. Проблема. Если что-то вещь сломали, выкинь ее или отремонтируй. Чтобы ничего не было. Но мы откладываем. И это, к сожалению, входит в привычку. И проблемы, которые они устояли от нашего напора или не до напора, они становятся устоявшими. И одна устоявшая проблема может меня уничтожить сильнее и эффективнее, чем 100 проблем, которые от меня не устояли, которые сразу порешал. Ну кто-то мне что-то сказал, сам дурак. Ну надо разобраться в ситуации. А я откладываю. Итак, проблемы, которые устоялись, мы им позволили выстоять. Ну выстоять не то, что они вот... с нами сражались, мы просто не сражались. Они нас могут уничтожить эффективнее, чем сотня проблем, которые мы порешали. Порешали, потерпели там какой-то ущерб, какие-то неудобства, но мы их решили. Они нашу суть наша, ну, потому что проблемы, которые устоялись, они могут нас вообще свернуть с нашего пути. Просто повернуть. Вот это вот страшно. А почему такие вообще проблемы бывают? Или там трудности? Да потому что они всегда бывают. Потому что они приходят к тем, кто их решает, и к тем, кто их не решает, одинаково. Потому что, ну как перемена погоды. И ничего ты с этим не сделаешь. А раз они приходят и к тем, и к тем, это означает, что их должны решать и те, и те. Но одни почему-то решают, другие не решают. Почему? Кто их не решает, угадайте? Простые или сложные люди? Сложные люди их не решают. Они философически на это смотрят. И смотрят, просто проблема, надо ее раз и сделать. Надо сделать. Это как я помню, пришел к этому Квишвадакшину. Там книжный шкаф. И Шримад Бхагаватам, ну, в общем, все священные писания. Все священные писания, последние постановления GBC, Лишат, вот это вот все. Так, тоже священные писания, даже они более священные, чем даже те священные. Потому что там я могу что-то нарушить, а вот тут, если я нарушусь, меня спросят сразу. Потому что же они не зря сделали это постановление. Вот. И, в общем, этот шкаф, я говорю, и он говорит, я вот уже полгода не могу его тут сюда вот там переставить. Я говорю, тут давай сейчас... Беру вот так вот, ой, это ж надо, ты за что берешься, ты берешься, это все, что алтарь, это ж гита и все такое, я говорю, ну пардон, вот. И потом муж ушел там на какие-то это, жена говорит, давай, и мы так гуру, это ж как перебросили туда, раз, встыкали опять книжки в том же порядке, он пришел, говорит, ух ты, вот, ну просто. Просто. Ну, потом помолись, извините, что прикоснулся. Ну, знаете, когда, иногда ситуация, ну, требует вот так вот. Да. Или когда вот хирургическая операция, а у меня нет вот что-то такого, ну, предмета, да. На войне как там? Водкой заливали, один даже ножовку взял, срезал, наточил новые зубы и пилил кость под наркозом, в горло влил ему там. Ну, так вот. А другой бы сказал, нет. Апатхарма называется. Так вот, апатхарма, это дхарма в экстремальных условиях. Если ты ее не выполняешь, ты вообще не живешь. Потому что все вот так вот гладко никогда не будет. Всегда будет изменение. Потому что Бог ничего не повторяется, Он каждый день не повторяется. А ты что-то вызубрил и будешь теперь все время так? Не получится. Вот. Это люди без корня, потому что укореняться надо не в священных даже писаниях, не в каких-то догмах, что вот так вот правильно, передо мной там куча ачарьев прошло, протоптало дорогу, может завтра может быть по-другому, укореняться надо в Боге, вот в этой молитве настоящей, в этих, он тебе подскажет, потому что бывают ситуации, где может только совершенно новое решение подойти, все старые не подойдут. Острое словцо или какое-то неожиданное решение, и, ну что-то такое неожиданное, что никто до тебя этого не делал. И про это я не помню, как-то в Библии написано, что есть Слово Божие, которое... Слово Божие есть всегда, укоренены мы или не укоренены. Просто те, которые укоренены, они молятся, и они всерьез принимают его, а которые не укоренены, это значит... Зерна бросили на каменистую почву, оно не проросло. Что такое каменистая почва? Вот это сложность. Оно не позволяет. Не позволяет. Мы начинаем, а как, каким боком вот это вот зерно, вот эта доктрина, которая мне пришла, идея, мечта, и начинаем совсем сравнивать вот с этим вот. Вот. И пока мы сравниваем, время ушло. А мы просто нерешительные. В общем, цель всех, или я сейчас по-другому скажу, любая трудность, которая есть, сейчас сформулируем, она пытается выдавить из меня желание двигаться дальше. Она хочет меня припарковать. Цель всех проблем, заглушить во мне жизнь. Чтобы я остановился, начинал думать. И поэтому с любой проблемой надо бороться как с пожаром, как с наводнением. Как только появилось время, надо ее решить. Не смотри, что она мелкая, потому что у ней есть способность разрастаться. Немножко порвал, да, чего-нибудь тут. Ну и ладно. Потом зацепился за это и уже больше, да. Или рану вовремя не обработал. Сразу вот не обработал, пока она маленькая. Есть две вещи, почему проблемы устояли против нас. Вот сейчас практически буду говорить, почему они могут устоять. Потому что, ну, не укоренился. Это... А почему не укоренился тогда? Вопрос. Две. Первое – это демоническое влияние. Это не... Можно закрыть. Ага. Демоническое влияние – это не фигура речи, не метафора, а это реально какой-то дух дежурит вокруг этой проблемы. То есть к тебе, можно сказать, приставили духовную охрану от дьявола. Охрану не от дьявола, а от Бога. Дьявол тебе приставил, и вот по этому поводу, по остальным поводам ты как-то решаешь, и жалко на тебя тратить время. А вот что может быть вначале? Проблема появится или демон, который охраняет эту проблему? Как по-вашему?
Проблема.
Нет. Может быть и так, может быть и так. Ну, например. Ну, может быть и так, может быть и так. Например, вот я немножко расслабился, ну, потому что, может быть, устал. Расслабился. И думаю, ну, ладно. Второй раз говорю, так, а я привык уже с этим бардачком, бардак в этой области жизни жить. И второй раз, когда оно опять, а, да ладно, пойдет. И тогда, ну, скажем так, персонифицированно, скажем, дьявол смотрит и говорит, о, у этого человека здесь слабое звено. И он представляет туда своего гаишника, милиционера, демона, который контролирует и усиливает. Знаете, как вот линия фронта есть, нигде не пробить, а слабое звено. Давайте усилим туда удар. Бах, и фронт порван. И тогда можно тебя уже изнутри потом. Главное, обойти тебя с тыла. Такая схема. Как узнать, приставлен к тебе демон или не приставлен? Вот как узнать?
Ты думать не хочешь в этом направлении.
Ну, понятно, да. Потому что больно думать, потому что пробовал и понимаешь, и сразу в собственных глазах уменьшаешься. Ну, когда твоя воля не в силах сказать «нет» этой проблеме. Ну, очень примерно правильно, да, ответ. Нет. То есть... Эмоции заставляют тебя делать что-то не то или не делать то, что надо, хотя разум вполне понимает. Когда вообще разум под контролем эмоций, вообще этому разуму ничего не доказать нельзя, ни со стороны, ни сам себе. Вот. Эмоции. Вот. В христианстве бесов, конечно, гоняют. Таких. Вот в вайшнавизме даже понятия такого нету. Даже понятия такого нет. Я гонял бесов. У своей дочки однажды гонял. Вот. У нее было по-детски, она деньги таскала. Я сделал просто ритуал. Сам придумал ритуал, очертил круг, взял лозину и сказал, знаешь, дорогая, я сейчас не тебя буду бить, а беса. Она была маленькая, дочка. И она говорит, давай, папа, мне это надо. И три раза так больно она терпела, и с той поры все хорошо. Как-то вот запомнилось. Я подумал, и так, бес, оно выйдет туда, оно выйдет. Ну, сам придумал так что-то такое. Все работает. В вайшнавизме нет такого понятия, что бесы есть. Поэтому все как в блохах ходят в этих бесах, запаршивившие все. И ничего с этим не делает, потому что этого нету. А это есть. Это есть. Их там поназывали, там преты, там духи. Но они же паразитируют. Нет такой практики. Вот. Адепты Хари Кришна. Вот. И поэтому там они повторяют это Хари Кришна, и алкоголики, и наркоманы, и педерастию практикующие тоже повторяют Хари Кришна, это им совершенно не мешает. Что это означает? Что не работает ничего? Надо беса, может. И находятся те, кто оправдывает эту бесовщину. Вот киртан и просад, и все, достаточно. И духовный процесс пошел, попели, поели, а вместе с ними бесы поели и попели. И как же этого зовут, забыл. Киртанчик такой знаменитый. Убили-то его, как его? Ну, вспомни, Сереж. Ну, взрыв типа. Он сказал, я вот это пою и вижу... Как? Аиндра, да, Аиндра. И вижу, говорит, вот эти брахма-ракшасы поют вместе Хари Кришна. Вот, я на Ресимху пою, думаю, от Ресимхи убегут. Не, не убегают. Нет, что-то другое надо. Что-то другое надо. Я хочу сказать, что по теологии бесы живут намного дольше, чем человек. Почему? Потому что они, и сколько им лет, никто не знает. Им, может, 1000 лет. И поэтому, какие проблемы были 1000 лет, такие сейчас проблемы те же самые. Почему? Те же самые проблемы. Технологии, все поменялось, проблемы те же самые. Почему? Бесы те же самые. Почерк те же самые. Грехи те же самые. Ничего не изменилось. Бесы-то не поменялись. Они просто съели одного человека, как из домика в домик перешли, в следующий, и этого начинают доедать. Вот. Вот. Мотивы не... Почерк один. И что делать? Ну, говорится, покорись Богу, и тогда противостань дьяволу, и он убежит от вас, вот этот бес. Противостоять надо. А как противостоять? Ну, есть тут Бхагавад-гита. Это как, знаете, Афоник, кто-то смотрел, говорит, ну есть у меня одна тут прокладка, вот японская. Я вам сейчас это, есть один такой способ в Бхагавад-гите, я вот нашел. Бхагавад-гита 18.65. Всегда думай во мне, стань моим преданным, поклоняйся мне, почитай меня, и ты непременно придешь ко мне. То есть разбегутся. Вот. То есть что? Молитва. Укореняйся. Кто укорененный? И я больше скажу. Только те, кто укорененные, у кого есть личностные отношения, только тот неодержим. Все остальные одержимы, беспризорники. Они хоть и дети Божьи, но куда-то уж бежали. Знаете, беспризорники, да? Убежали от родителей. Ну а там нашлись спонсоры, которых с удовольствием подобрали. Кто-то сказал, это Авессалом Подводный сказал, время, которое осталось после молитвы, с удовольствием заберет сатана. Ой, все время молиться. Да, все время молиться, но с учетом того, что ты когда разговариваешь с людьми, ты молишься, когда ты трудишься, ты молишься, когда ты радуешься, когда ты плачешь. Молитва не только, вот заучил текст перед алтарем, это не только эта молитва. Молитва вся должна твоя жизнь. Что такое молитва? Молитва это все, что ты делаешь с Богом вместе. Ты всегда его имеешь в виду. Тогда это молитва. Любое твое действие, хоть и не похожее. Итак, первое демоническое влияние, это устоявшиеся проблемы. А второе, адаптация к этой проблеме. Это когда ты уже сам не должен. Тогда демон может сказать, все, это мой пассивный доход. Мне уже делать ничего не надо. Мне просто подталкивает этого человека в нужной ситуации, и он будет мне отдавать. Человек постоянно несчастный, и вот судьба у меня такая, может гороскоп мой посмотрите, в чем же дело. У него, он просто привык и ничего не хочет делать. Это даже страшнее, потому что когда ему говоришь, а вот молитва, а вот так вот получается, он говорит, у тебя может быть лучше. И даже когда Бог... Даже сам Бог ему представит какой-то новый проект, ну, выхода из ситуации, человек говорит, я только в этом, до конца жизни. Устоявшийся, даже ему смешно, он не верит абсолютно в другую жизнь. проблема устоялась, зацементировалась. А знаете почему? Потому что вот эта адаптация, что является цементирующим ингредиентом? Комфорт. Потому что все, к чему я привыкаю комфортно, если даже привыкаю к какой-то работе, вот к работе, вот я бью молотком, забиваю по шляпке эти гвозди, и получается, аж там сердце поет, потому что получается. Нам нравится все, что у нас получается. И не нравится то, что у нас не получается, потому что, кажется, какие-то препятствия. А тут нет препятствий, понимаете, нет препятствий, одно это уже радует. И когда вот получается все, и работаешь, и работать хочется, меня там зовут там на обед, не хочется отрываться даже. И вот когда мы приучаемся, ну, там всего три навыка, три жеста, три реплики выучил, когда раз эта ситуация, ты хлоп, этот джентльменский набор, и ты в комфорте. Ничего делать не надо, ты так к этому привыкаешь, что когда тебе говорят, что есть другая жизнь, ты думаешь, а будет ли она комфортней? 100% она не будет комфортней, но она будет свободней, радостней. Не такая рабская, конечно. Вот. Комфорт цементирует. Знаете, что такое созревшая карма? Кто-то знает четыре вещи, когда карма созрела и падает тебе вот сюда? Ну, никто не знает. Ага.
Ну, желание, действие, получение удовольствия. Ну и все, ты получаешь. Ну там еще параматма.
Ну понятно, параматма. А еще раз, все правильно. А, буддийская трактовка. В буддизме параматмы нету. Но тут в остальном они правы. Там есть пять причин названо. Есть мое желание, есть объект. Потому что есть желание согрешить, нет объекта. Проблема. Ну вот есть желание согрешить, есть объект. Потом само действие и получение удовольствия. Вот пока я не получу удовольствие, карма не созрела. Пока я не адаптировался к проблеме, пока я не получил удовольствие от того, что я адаптировался к проблеме, и мне ничего не надо больше, я адаптировался. Я даже горжусь этим. Мне это даже радует. Я даже хвастаюсь этим. Три раза бизнес начинал, не получается, и потом я говорю, а не надо мне никакой бизнес. Я начинаю презирать, я вот такой бессеребренник, а те бизнес, они все такие куркули, спекулянты. Ну, понимаете, потому что, ну, зелень, виноград. Я начинаю получать удовольствие и сам себя подогреваю в этом, вот все. Я попал в зону комфорта. Зона комфорта всегда это очень плохо, но это плохо, когда в зону комфорта превращается моя проблема. Тогда эту проблему ничем не выбить. Ничем не выбить. Итак, есть две причины устоявшихся проблем, которые нас просто пожирают. Которые не устоялись, они нас не съедают. А устоявшиеся, это первое, демоническое влияние, прямое. И второе, привыкание. Не привыкай к плохому. И все. Не привыкай, бунтуй. Что-то делай с этим. Кричи. Если кто-то тебя хочет. Может, некоторым интересно, чтобы ты привык к этому плохому и сидел там и не отсвечивал. И они тут на твоем фоне могут немного и похамить. Вот так вот. Не привыкай к плохому. И такое привыкание сильнее, чем голос Бога. Потому что Бог зовет неизвестно куда, а я уже на месте. На месте. Я уже получаю удовольствие. Ну, садомаза, конечно, но удовольствие такое. Ну и, конечно, адаптированный к проблеме человек сам не может решать эти проблемы. Там нужно извне. Как демоническое влияние, извне должен кто-то прийти, такой серьезный мужчина, может, женщина, вот, или вот, и поэтому выход какой? Наконец-то войти в молитву, потому что эти две категории лиц, они безмолитвенники. Мы говорили, что такое молитва. А теперь давайте посмотрим, что такое не молитва. Что такое молитва не является, хотя называется. Причем называется официально. Официально. Вот, ложная молитва. Это, например, я начинаю домогаться, чтобы законы Вселенной были отменены ради меня одного. То есть человек не признает никакие законы кармы. Вот. Потому что все, что происходит со мной, просто согласно, ну, законам кармы, это несколько так высокопарно, просто согласно учебнику физики там за 10-9 класс. Вот. Я говорю, Боже, что-то тут не так написали. Потому что со мной жизнь поступает ровно по этим учебникам. И ученые его проверили, все, просто это на социальном уровне произошло. И такой явно недостойный проситель, то есть и это молитва, значит, это не молитва. Раз. То есть настоящая молитва, она не меняет волю Бога, а что она делает? Она может заставить измениться молящегося. Как измениться? Я вдруг прозреваю и понимаю. То есть этот свет Божий попадает в меня, и он мне говорит, да ты сам-то на сяк посмотри, ты там был неправ, у меня озарение, ой, я был неправ, у меня такое раскаяние, я никому об этом не сказал, и ситуация меняется. Потому что когда я не раскаявшийся грешник, я преступник, не понимающий, что он преступник, передо мной все закрывается. Тюрьма. Когда я это понимаю, я уже не пойду, я уже другой сознание, другой человек. И этот человек уже, ему не надо ничего закрывать. Вот такое чудо случается. Но законы физики не отменяются. Отменяются у меня тут законы, которые я сам себе придумал. Которые хотят противостоять законам физики, потому что мне так хорошо. Вот это молитва. Настоящая. И в связи с этим, если молитва, или не так, как сказать, если после молитвы мир изменился к лучшему, то есть ничего не произошло, но ты понял, что на самом деле не так все и плохо было, и я просто по-другому взглянул, означает, что молитва услышана. То есть если ты сам изменился к лучшему, молитва услышана. Не ситуация, а если ты изменился, ситуация уже к тебе совершенно другие санкции. И вот мать Тереза по этому поводу очень хорошо выразилась. «Я просила силы, и Бог послал мне испытания». Чтобы закалили меня. Я просила мудрости, Бог послал мне проблемы. Я просила мужества, Бог послал мне опасности. Я просила любви, Бог послал нуждающихся в моей помощи. Я просила благ, и Бог дал мне возможности. Вот что Бог дает. Мы же просим силы без испытаний, мудрости без проблем. Да? Боже, дай мне мудрости без проблем. О, еще проблемы. Я ж мудрости просил, а ты мне еще нагрузил. Вообще, что-то тут вот. Но под этим грузом там что-то ложное должно треснуть и истина проявиться. Итак, чем молитва не является? Давайте рассмотрим, так сказать, посягнем на мировые религии. Индуизм, буддизм, суфии. Они используют своеобразную такую психотехнику. Ну и не стесняясь, называют это самосовершенствованием. Да? Ну, в этом ничего плохого нету. Ничего плохого. Там входят танцы, физические упражнения. Ну какие? Коллективные длительные произношения молитв под музыку, я зачитываю. Прочие психофизиологические состояния. Танцы, физические упражнения, систематические качания головой, например. Это пишет священник Посадский. Фамилия у него такая интересная. Посадский. Ведущее психологическое состояние, ведущее к изменению человеческого сознания, но не к живому соединению с Богом. Это нам говорят, чистится, чистится и чистится. Да, эти вещи чистят тебя. И потом я вот такой чистый. Но знаете, что я хочу сказать? Вместе с водой можно выплеснуть запросто и ребенка. Потому что когда ты чистишься без Бога, а эта чистка без Бога, может ты что-то и хорошее выкинешь. Может, оно у тебя просто не отмытое и чумазое. Поэтому сначала надо с Богом, а потом ты поймешь, что надо вот это выкидывать. Потом что-то изменится. Наверняка то, что ты, от чего ты страдаешь, и страдает, может, твои окружающие, просто твое неверное применение твоей способности, которая очень уникальная, она просится в действие, но ты не знаешь, куда ты ее суешь, куда попало, да и не туда. Вот. А Бог скажет, он... Шрила Прабхупада пишет, что, например, гнев, его нельзя уничтожить, его можно только перенаправить. Что же говорить о всем остальном? Надо просто перенаправить. И только Бог знает, что надо делать. Это тоже в Бхагавад-гите написано. То есть, смотрите, медитация, вот все, что тут описывалось, это медитация. Это физика. И чудес она не совершает. Она, ну, тебя почистит. Умнее ты не станешь. Ты станешь более успокоенней. А молитва – это метафизика. Чем отличается метафизика от физика? Физика – это физика. Вот, вот. Это физика. Вот. А метафизика – это то, что мы не видим. И бесы в том числе. И Бог в том числе. Это метафизика. Так вот, молитва – это метафизика. А медитация – это физика. И их поставили на одну доску. Понимаете, нас просто лишили духовной составляющей и сказали, вперед, ребята.
Советы дают, пишут, медитация, молитва, все в одной строке.
В одной строке. Нельзя в одной строке. Вы знаете, это не только в этом, в одной строке. Например, вот когда дают обеты, вот обеты, да, вот вайшнавы дают обеты, они что говорят? Они говорят, интоксикации нет, наркотики, то есть незаконный секс нельзя. Что там еще? Ну, азартные игры, и что еще? Ну, мясо не кушать, да? Вот. И молитву повторять, джапу повторять. Четыре вещи, вот кто-то задумался, они вообще на одной доске. Вы знаете, что такое азартные игры и наркота? И как их можно сравнить с сексом и едой? Это природные физиологические вещи у человека, если он там где-то заблудился, болезнь ему быстро все расскажут. А там сознание улетит сразу. Наркоту хоть раз попробуй. Попробуй слезть. Слезешь, а наркота любит ждать. А азартные игры? Что такое азартные игры? Это, фу, до свидания, законы кармы. Я сейчас поставлю на этого. То есть, и это ставят на одну доску. Вы знаете, для чего ставят на одну доску? Чтобы уравнять их. Уравнять. И получается, что наркотики, ну, не так уж и страшно. А наркотики – это бесы, это везде бесы, но бесы, которые, бесы блуда и бесы там объедания, и, ну, бесы азартные – это вообще несравнимые бесы. Это вообще другой градус посвящения бесов. И, ну ладно, и потом, а вот когда я был, там Чайтанья Чандрачаран очень хорошо себя проявил. Вы, наверное, может быть, даже были там. Пришли все американские махараджи, и одному там 6 инициируемых, он там их четки вручил, инициация была. Ну да. Да. Этому 6, этому 12, и потом они все ушли, и Чайтанья Чандрачаран, у него там человек 80 сразу. Все. Я думаю, ну вот, американская немощь ушла, смотри, какие наши, такие крутые. Но самое главное... Я не помню, к сожалению, это в каком году было, ну, до войны точно, до нашей вот этой, в Руте, по-моему, это было даже, в Руте. И там, когда давали обеты, говорили не пять вот этих пунктов, не вот эти вот, не есть, не совокупляться там, где не надо, там ни наркоты, ни мяса, 16 кругов. И шестой пункт добавили. Преданность организации. Должен быть предан искон. Вот. И когда раз пошли эти читанные чандрачарановцы, они раз, и 16 кругов, он говорит, и хватит. А вот еще, не надо, не надо. И он всех. И потом первый, второй, и все уже поняли, что вот мне вот он вот в том моменте понравился. И смотрите, как можно ставить на одну доску повторение маха-мантры, пускай даже как-то и как бы ты ее там не бубанил, с преданностью организации. Вот как? Великая маха-мантра и преданность какой-то одной из многих организаций. Это в ИСККОН знает, что вот ИСККОН, оно весь мир покорило, а больше, если где-то есть, но не все заблуждаются. Если я сейчас вам перечень расскажу, то ИСККОН просто померкнет. Померкнет. Ну, по всем параметрам, просто не хочу сравнивать. Преданность организации. Да сам Прабхупада говорит, если у нас организация начнет там что-то не то мутить, мы ее покинем, будем Харе Кришну повторять и без нее. Он не был привязан, потому что это остается, а то может и измениться. Да посмотрите, хоть какая организация, хоть какое государство, где границы вот так вот сохранились незыблемые. Да они вот, если посмотреть, во время они вот так вот меняются же постоянно, да. То война, то не война, то есть организация. Империя такая была, империя такая. А с организациями там их и речи нету. Была такая великая масонская ложа, как же она называется, энциклопедическая. Что она только не делала, это такая, думали, она будет вообще на все века. Она там это во Франции была такая масонская ложа, энциклопедическая так и называлась. Она занималась, огромное количество членов этой ложи. Они там освещали Париж, фонари, подбирали беспризорников, доводили их до ума. Заявляли, брали бродяг, там, лечили их. Тут вообще благотворительность такая, которой вообще в истории нету. И нету ее сейчас, этой ложи. Нет этой вот энциклопедической ложи. Такие организации были серьезные. Все, пропали бесследно. Религии, такие были религии. Где они сейчас? Посмотрим, как анахронизм какой-то. А если нам покопаться, там было где-то даже и намного и лучше, чем сейчас. Вот. А тут преданность, видите ли, организации. Как на одной доске? Как? Вот специально ставят на одну доску. Чтобы либо поднять престиж организации, либо пустить вот это. Причем престиж организации, если престиж организации есть, а все остальное у тебя как-то плывет по течению, нормально. Главное, ты предан организации. Ведь так ведь, да? Для того и делается. Вот. Итак, и вот мы опустились на физику, потому что всякую дрянь какую-то приподняли. Вот мне запомнилось, Глеб, когда делал последнюю лекцию, очень рекомендую. Вот. Он сказал, что он Илью Зеланда это взял, что вот если такая проблема, и она проблема, ну такая проблема, что вот вообще нерешаемая, значит, надо ее. Или опустить до уровня, ну понять, что она ну, такая же, как и все, а даже вообще как-то немножко ненужная. И тогда вот она решается. И вот тут тоже такой же самый процесс. И тут взяли то, что вообще не нужно, возвели в святость, ценность такой организации, вообще не дай бог какая ценность. Вот. И самое главное, руководящих и членов обязательно. Вот. Ну и там четыре принципа регулирующих, там чуть-чуть. Вот. И все, и ложка дегтя уничтожает бочку меда. И мы с метафизики, а понимаешь, если вот эта дрянь метит в духовность, то Бог, он что, борется с этим? Он говорит, я, наверное, отсюда пошел. Тут не меня что-то исповедует, а что-то другое. И он уходит. И вся метафизика организации и ее членов пропадает, начинается физика. И вот бесов мы уже не гоняем. Никто не гоняет. А раньше вайшнавы гоняли бесов или нет, кто знает? Как вы не знаете? Да ладно. Бхактивинода Тхакур сел перед историей целой, взял читать Шримад Бхагаватам, дерево раскололось, оттуда вышел бес, который донимал всю там, все это село. Что, не помните? Гоняли бесов. А сейчас об этом говорят? Нет. Просто, не, он их просто брал за ногу, раскручивал и кидал далеко. А бесов, невидимый, духов гонять. Но это метафизика, понимаете? Метафизика.
А Шрила Прабхупада гонял?
Ну, про него много. Я воздержусь, про него много рассказывают, но я не знаю, про него так много рассказывают, поскольку это рассказывает организованная религия, я, честно говоря, не верю. Про него рассказывают, что вот он уходил там, с этого места переезжал на другое, привык к этому месту, он ходил, а там были такие огромные деревья, что еле обхватишь. Он к ним подходил, обнимал, и потом, когда он уехал, налетел ураган, вырвал с корнем эти деревья, и они куда-то улетели. Или, например, что вот преданные идут, а Прабхупада, он же рост это маленького, и поэтому вот так вот всегда вот задрав нос ходит, вот так вот. А там муравьи. Неужели святой человек наступит на муравья, и все преданные смотрят? Не, чтобы сказать, ну, по-простому, да? Вот. Раз, и вдруг оказалось, что Прабхупада этот момент прошел по воздуху, не наступил. Ну, так и... Да, я не знаю, потому что после того, как поставили фильм и сказали, что он добровольно ушел из семьи, потому что там жена решила пить чай, а на самом деле его выкинули из семьи, просто выкинули умирать, чтобы там никого не позражал. Я вот слабо верю в эти вещи, да. Но это не умаляет абсолютно, это абсолютно не умаляет того, что он сделал. Мне даже больше нравится Прабхупада, который, у него там этих, извините, косяков всяких, и такой человек может что-то продвинуть. Вот. Чем вот такой насквозь святой, ну где таких просто нет, в природе не существует. Что каждый человек может раз, или там Порфирий Иванов, до 30 лет он не было греха, который он не совершил. И пил, и курил, и все это. В 30 лет раз что-то у него в голову стукнуло, стал такой образцовый. И... А вот у него были реальные чудеса.
Он пошел топиться вообще.
Ну, смотрите. 90 дней ходить в зимнем лесу в трусах. Даже какой бы ты толстый не был.
Он пошел с собой кончать в холодной воде. И то ему лучше стало.
А вы скажите... Да. Ну, неважно, как Бог знает, как направить человека на путь истинный, да. Вот обратите внимание, в экстремальной ситуации, когда понял, что ничего хорошего в этом нету, о, а там хорошо, и жизнь хорошо, да. Святая жизнь интересная, оказывается, интереснее, чем греховная по Порфирию Иванова. Вот. Ну, ладно, мы отвлеклись. Хочу рассказать случай про физику и метафизику, потому что на постсоветском пространстве даже сейчас еще метафизики хватает. В Америке и Европе уже она не такая. Я имею в виду в организованных религиях. Здесь еще проскакивает такие удивительные вещи. Вот. И мне рассказали про одну конференцию, очень такая здоровенная конференция. Такая хорошая конференция. Там были из Европы, из Америки. Пастора какие-то, христиане, да, вот те, которые бесов-то должны были гонять. Вот. И там были один армянин и один негр из Африки, из Африки Нигерия. О, Нигерия, да, можете представить. Ну, негр был такой здоровый, такие плечи, у него там паства, там пару тысяч человек, наверное. Вот так вот. И возник такой вопрос. Такая мега-конференция за круглым столом. Вы свободны. Все, Алиса, иди.
Маме, папа, Бобби.
Хорошо.
Она мне не дает орешки.
Хорошо. Я разберусь потом. Да, иди. Все, иди. Не-не-не, Алиса, иди. И был задан такой вопрос. А как вы относитесь к гомосексуалистам? Вопрос. Общему собранию. Ну, даже не так, не как вы относитесь, а что вы с ними делаете? Ну, вот пришли к вам вот такие. И там поднялся один, начал рассказывать. Кстати, пастор вот именно той церкви, где они вот собирались, точка сбора, говорит, ну, мы рассказываем, как мы их любим, читаем им Евангелие, вот, и прочее, и прочее. Другие стали по-своему рассказывать. Ну и как? Ну, приобщаются потихонечку. И сколько приобщаются? Ну, уже лет 7 приобщаются. Вот. А он так сидит, а они все пастора такие богатые, потому что там уровень жизни прихожан совсем другой, а он с Армении, понимаете, с такой полуразрушенной. И его спрашивают, а вы как? А он говорит, а мы с них бесов выгоняем, да и все. Они, как? У нас так не принято. А что, они что, бесноватые? Что разве за каждым грехом стоит дьявол? Он говорит, конечно. Что разве не знали, что за каждым овощем стоит садовник? За каждым хорошим действием стоит Бог, за каждым плохим действием стоит дьявол, вы что вы думаете? Не, ну может там немножко там психологии. Нет, мы бесов выгоняем. Вы как? Да вот два гея уже поженились нормально, покаялись, все уже не хотят это, все это видеть и слышать. И три лесбиянки сделали семью. Армения. Вот. И тут негр поднимается, говорит, брат, дай я тебя обниму, по-английски. Мы тоже их гоняем, говорят. И те вообще, и они так обнимаются, этот армянин с негром. Вот, а те делать нечего. Потом еще поднялся им нечего крыть, потому что там метафизика. В Нигерии метафизика, можете себе представить? А в просвещенной Европе и в Соединенных Штатах физика. Физика. Вот и вам уровень жизни, все дела. Ну, физика. Потом вышел, правда, еще один человек. Дали на экран изображение мозга. Он начал говорить. Я, говорит, из института мозга. Я вам ответственно заявляю, что вы тут мне рассказываете, что рождается с предрасположенностью. Никто не рождается ни лесбиянкой, ни гомосексуализмом. Это я это занимаюсь давно. И вы знаете, я был 30 лет гомосексуализмом, потом с меня нагнали беса, и я стал нормальным человеком. И я вам свидетельствую, что бесы существуют. Но поскольку вы, ребята, физики здесь, вы с этим ничего сделать не можете. Вы с бесами живете. Вы с ними дружите. Вы с ними дружите. Эти и пока к вам ходят вот эти вот, вот, которые которых, у вас не церковь, у вас не церковь, потому что храм Божий для соединения, молитва это соединение с Духом, у вас нету соединения, нету, у вас не церковь. Вот, да, у него 30 лет стажа было. Вот этого мужеложества, вот этого профессора, он говорит, я знаю, о чем говорю. А вот вам, как вам интересный афоризм. Молитва должна оставаться без ответа, в противном случае она перестает быть молитвой и становится перепиской. Пессимистической, да? Это сказал Оскар Уайльд. Это гуру садомитов. После смерти его поставлен огромный такой памятник, он там голый. Вот так вот. Все геи туда несут ему цветы. Он такой философ. Все его цитируют. Оскар Уайльд. И что он говорит? Он говорит, без ответа. Как молитва без ответа? Как разговор без ответа? Не может быть. А вот для них без ответа. Потому что бесы в них сидят. И разговаривают бес с Богом. А он с бесом не хочет разговаривать. Он хочет разговаривать с тобой. И поэтому все эти проблемы сначала с бесом, а потом ты хоть пойми, что это, ну, сказали, ну, врожденное такое. И все церкви, уже в том числе сознание Кришны, признали и уже регистрируют однополые браки. Кругом физика. Кругом физика. Вот. То есть педерастия это гарантированное безбожие. Именно они сегодня во главе организованных религий. Я говорю только о организованных религий. Вот афоризмы нормальных людей. Бог отвечает на все молитвы, но на некоторые молитвы он отвечает нет. Бог отвечает на все молитвы, но на некоторые он просто отвечает нет. Но он отвечает. Отвечает. Если бы Бог внимал молитвам всех людей, то скоро бы люди погибли, постоянно желая зла друг другу. Ну, кто-то пошутил, если бы школьники молились, и небо услышало молитвы детей, то на свете бы не осталось ни одного живого учителя. Ну, если никто учиться не хочет, да? Ну, примерно вот такое шуточное, но вот. Итак, молитва, не так, медитация это физика, молитва это метафизика. С метафизикой может иметь дело только человек, угадайте, кто может иметь дело с метафизикой? Как этого человека, вот как в Бхагавад-гите написано, как он сидит, как он ходит, как отличить этого человека? Кто может иметь дело с метафизикой, а кто не может иметь дело с метафизикой? Как отличить этих людей? Потенциально хотя бы.
Простой и сложный.
Раз.
Религиозный
мир. Нет, вот Глеб сказал, но я продолжим. Слышали такое? Будь проще, к тебе потянутся люди. Слышали? Вот когда к тебе потянутся люди, это будет означать, что ты проще, и ты когда имеешь 100 друзей, вот тогда ты можешь иметь дело с метафизикой. Со сложными ребятами метафизикой не говорит. Сложные ребята, они обычно одиночки. Обычно, потому что сложные, там с этим можно, с этим не можно, уж с этим вообще лучше, вот, после него там омовение надо совершать. А простые, они со всеми поздоровались, ни от кого даже и не заразились. Потому что они простые с Богом. Бог очень простой. Такой простой Бог. Вот. 100 друзей. Потому что, ну или команда помощников какая-то. В общем, дружеская раса — это признак того, дружеская раса, что метафизика тебе по зубам. А если не по зубам, что надо делать? Как же без молитвы? Физика не поможет. Много физики не заменит немножко метафизики. Никогда не заменит. Другой уровень. Ну, надо с кем-то это потереться с этим. Ну,
с простым,
с метафизичным кем-то, да. Вот, потому что тот, кто людей любит больше, чем доктрину, например. Вот так вот. А то вот все так должно быть, вот все фэншуй. Фэншуй — это вообще на кладбище. Знаете, да? Вы думаете, для дома? Сейчас везде делают. Вот, то есть для живых нет. О. Итак, хочу, чтобы все вот это забыли, что я сказал, и как мы съезжаем с физику, с метафизики на физику. Мы метафизичные с детства, дети все метафизичные, они верят во что-то такое, и у них это все получается, потому что вся природа для них. Взрослые уже такие физичные, и по шишковидной железе это видно. Оно у них окаменелое, у детей жидкое. У некоторых шишковидная железа, она как жидкость. Поэтому раз обидели, через минуту он уже забыл. Он же с тобой обнимается. А мы же помним очень хорошо. У нас на камне выбито, да? Обид. Вот. Есть такой иезуитский прием, я о нем говорил, но я хочу это... маленькое сообщение сделать, хорошая такая новость, что вот на одну доску вещи на вид похожие, между ними пропасть, потом следующий шаг — замена одно на другое, как в Бхагавад-гите там честь на почет, любовь на привязанность, заменили все, 5000 каких-то изменений, все 5000, там такая мелочь, и великая Бхагавад-гита превращается в корпоративный Талмуд. Ну, бренд остался Священного Писания. И вот, читаю заметку. Всемирно известный ученый Гаруда, ученик Прабхупады, Гаруда Дас, организовал Всемирную конференцию ученых в Беркли 22 февраля следующего года будет. Калифорнийский университет. Тема: изменение книг Шрилы Прабхупады. BBT и International страшно заволновались. Те, которые эти книжки печатают, страшно заволновались. Подослали Вая Шешика, это министр по Санкиртане. Ну, можно, я же по книгам важный, поприсутствовать на великом форуме. И сказали: до свидания. Было отказано. Министр по Санкиртане ИСККОН, им сказали: до свидания. Вы нам не нужны на этой конференции. Это еще не все. В общем, иезуитов кинули. А как он сказал, ну, почетные гости, ему сказали опять до свидания, потому что конференции только для ученых. Они говорят, как это, мы же ученые, Прабхупада ученый, я же книги изучаю. Он говорит, нет, только для ученых. То, что вы там пишете, мы только для ученых. По Прабхупаде. Вы к Прабхупаде не имеете отношения. И тогда что они сделали? BBT International организовал свою конференцию с той же повесткой дня, где будет присутствовать... Где будут присутствовать? То есть, знаете, как вот сейчас что-то какая-то всплыла, какая-то истина. Как ее замулить лучше всего? Надо выпустить несколько фейков. Очень похожих, но ложных. И доказать их. И среди пяти этих фейков эта истина теряется. Потом эти фейки разоблачаются. И это шестая истина. Ее даже никто не хочет рассматривать. Говорит, да, сколько уже так было, это то же самое. Вот так они действуют. BBT поддельно, кстати, сейчас оно возродилось, настоящее BBT от, как его, ну то, что организовал Прабхупада, оно сейчас возрождается. Так что будут у нас хорошие книжечки, правильные книжечки. А это BBT, она с таким же точно названием организовалась и просто начали печатать в наглую. Вот так вот, они не имеют на это никаких прав. Никаких прав. Вот. И кто же будет присутствовать? У этого BBT International организовал свою конференцию с той же повесткой дня. Будет присутствовать организатор убийств Радханатха Свами, сын чикагского мафиози, который у него стаж, он был на этом в Чикаго 60 лет. Неплохо, да? А Джая Двайта, это тот, кто больше всего приложил руку к извращению Бхагавадгиты. Кто будет присутствовать? Кешева Махарадж, это получил саньясу от Бхактивигьяна Госвами. Ну, про него не хочу говорить. Вор известный, лжец, стукач на КГБ. Преданных сажали за него в тюрьму. И просто агент там КГБ под кличкой Химик. Он вообще к отношению к религии не имеет. И все эти подозрительные личности одной и той же, кстати, национальности и одного поведения пытаются минимизировать ущерб от реставрации оригинальных текстов. Но я думаю, что им это не поможет, потому что у меня со всех сторон... Идет информация, что сейчас все начинают читать настоящую Бхагавад-гиту, настоящие подлинные тексты. Они сохранились у Хамсадута. Вот. Хамсадута Киджай. Ну вот. Почему вот... Ну ладно. Почему вообще дается клятва? Вы не задумывались? Вот. Почему вообще дается клятва? Клятва о неразглашении, клятва о преданности. Ведь, может, Иисус погорячился, когда сказал, не клянитесь. Не клянитесь Богом, потому что вы там и так далее, и так далее. Не буду это дословно. Почему сказал, не клянитесь? Вы не можете. Вы вообще, ну, как бы, своему слову хозяин. Ну, во-первых, если ты хороший человек, у тебя все хорошо, и ты под Богом, тебе клясться не надо. А если ты плохой человек, и под плохой человек, то есть ты не под Богом ходишь, значит ты ходишь не сам по себе, ты ходишь под дьяволом. И неважно, какого бесенка, большого или крупного ранга к тебе приставили, главное, что ты князь мира всего того управляет, а он отец лжи. И вот именно вот эти вот и клянутся. Это примерно почему преданность организации. Это во всех масонских организациях должны клясться. Почему? И там потому что есть ступенчатый допуск к истине. И то, что начинающие тут делают, там, преданные организации, они совершенно не догадываются, что крутит верхушка. Цели и задачи скрыты полностью. Они не знают даже, что на следующей ступени вытворяется. Там полный сатанизм, пьют кровь. Это не фигура речи, это так и есть. Вот. А здесь они думают, что какой-то духовностью занимаются. Там мало мужеложества, там просто едят младенцев, а тут вот так вот. И поэтому многоступенчатая система. Одна ложа, там 33 посвящения, а есть 55. Почему 55 ступеней? С ума сойти. Раньше масонство начиналось с 3 ступеней. Ученик, товарищ, мастер. Все. Ну, генералиссимус ордена еще и все. Потом сделали 55. Это означает, что кроличья нора очень глубока. И там скрывается что-то так, настолько нечеловечное, что нам знать этого нельзя. Поэтому нужны клятвы. Клятвы. А поклялся, вроде и все. Вот. То есть некоторые вещи я уже просто не решаю, а на автомате. Потому что, ладно, если там поклялся, там мясо не есть, ладно. А если поклялся чему-то другому, например, верность организации, а потом мне организация сказала...
Военный.
Да, вот это вот убить, как Радханатх, он говорил, так, убить надо на день Нарисимхадева, убить это очень благоприятно. Так и сделали. Так и сделали. Нарисимхадев, Кеджай. Причем тут Нарисимхадев? Вот. И те, потому что они клялись. Без клятвы никуда. Иерархия допуска к правде об истинных целях организации. Итак, медитативные практики не являются молитвами. Вы знаете, если была бы не физика, а метафизика, метафизика обмануть нельзя, физика обмануть можно. Метафизика, она эту физику знает. Она выше смотрит. Вот пишет архимандрит Рафаил в миру Карелин. Пишет, в западной церкви и прежде всего в самом большом по численности и влиянию монашеском ордене иезуитов разработан целый комплекс упражнений полумедитации, полумолитв, где монах, запираясь в своей келье, визуально представляет ад и рай в картинах, напоминающих божественную комедию Данте. Если мы сопоставим описание того демонического феномена, который называется прелестью в творениях святых отцов, молитвенную практику монашеских орденов в католичестве, приемы йогов, и упражнения многих современных психотерапевтов по аутотренингу, то увидим здесь поразительное сходство. А нас разве не заставляют медитировать на рай и ад и все такое? Да? Ладно, Валентина Датахур сказал, это страшилки для самых таких примитивных, но Шримад Бхагава там не для того. Он для того, чтобы изучать расы. Расы. Демонические планеты, райские планеты описаны. Вот. Чем отличается? Критический, дальше говорит, критический анализ попыток скрестить молитву и медитацию, потому что молитва это в истину сразу, истина тебе сообщает, что надо делать, что тебе еще тут нету, а надо еще сделать. А там тебе какие-то картинки, ты такой весь размяк, а тут тебе вообще не надо ничего делать, ты стремишься в эту картинку попасть. Тут остается твое тело с твоими доходами, и можно делать все, что хочешь. Критический анализ попыток скрестить молитву и медитацию. Имеется ли различие между практикой чтения мантр и молитвой? Задается вопросом. Мантры, будучи чем-то внешне похожие на молитву, точнее на молитвенные заклинания, имеют совершенно другой характер. Они сопряжены с верой в действенность самих произносимых слов. Ага! А не нам ли говорили, что имя Кришны круче самого Кришны? Не нам ли говорили? Ну кто поверит, что мое имя Виктор сильнее, чем меня? Что за чушь вообще? Что за чушь? Люди верят беззаговорочно. Чем глобальнее ложь, тем немножечко включитесь голову. А вот человек с ясной головой, кстати, чудеса, знамения за ним, все в порядке. Они сопряжены верой в действенность самих произносимых слов. Часто я хочу сделать паузу. Моя молитва, потом идет откровение. Я получаю слова от Него, от Бога, и когда я эти слова, которые получил, начинаю говорить, они просто бу-бу-бу заученные, где-то прочитанные, а мои свежие слова, они начинают сбываться. О, это другой вопрос. Это продолжение молитвы должно быть, после вдохновения. молитва. Но молитва должна быть конкретной, к моему предназначению, пристегнутой, а не так вот просто отработал и пошел на работу. Да? Так, с верой в вечность самих произносимых слов, часто безотносительно к пониманию их смысла. Мантра является одним из элементов магии. Согласен, занимался. И употребляется при языческих тайнодействиях. Кстати, опять, попробуйте запомнить, что я сказал. Хочу такую справочку сказать, что не секрет, что христианство, оно возникло из семи вероучений, которые вообще были очень далеко друг от друга, слепили все до кучи. Потом они пришли на постсоветское пространство, типа крестили Русь. Там из того, что было, прилепили еще четыре других вероучения. И получилось православие. В буддизме не лучше. В индуизме не лучше. Лепят все, что попало. Сейчас Папа Римский положил глаз на каких-то африканцев, которые там, ну, какое-то учение, вот вуду, слышали, да? Учение вуду, куколку сделал, проколол, и тому человеку уже плохо. Он ее подгреб к себе и сделал частью католичества. Вы понимаете, куда катимся? Учение, какую-то дрянь подбираем, ставим на одну доску, потом, ну, и тоже люди, кто им запрещает к Богу-то идти, да? И потом все начинают это делать. Там Нрисимхадева на алтаре не было, а Прабхупада раз поставил, и много у нас... Тоже сборная такая солянки. Ну, как-то утряслось, все хорошо. Но пока Прабхупада был, только ушел, все, поехало. Итак, это к чему я говорю? Мантра является одним из элементов магии. Так вот, физика – это магия. Магия. Наука – это магия. Медицина – это магия. Даже обучение в школе – это магия. Даже предвыборный пиар депутатов – это магия. И нам надо это понимать. Это физика, которая действует, ну, вот на таком уровне, к Богу не подключенным. И магия обычно дурит. Если магия действует, но человек не знает, что на него магия направлена, эта магия называется черная, темная, я ее не вижу. Есть белая магия. Которые есть белая магия, можно прочитать этого паписта, но там человек должен знать, что с ним проделается, и сам это делать. Ну, то есть, ну, разум должен быть, ну, не должно там быть каких-то вставок лишних. Вот, потому что можно управлять тогда. Итак. Мантра является одним из элементов магии, употребляется при языческих тайнодействиях. Механическое отношение к молитве достигает крайних пределов у буддистов ваджраяны, у которых существуют молитвенные машины. То есть ты сам не слышишь свои молитвы, а ты хочешь, чтобы Бог ее услышал. Да? Вот интересно. Вот. А это я вот читаю на самом деле. Индуисты ведут учет своим молитвам по шарикам, в чем усваи усматривает прототип четок, употребляемых мусульманами и христианами. Средство достижения состояния Будды ваджраянами считается йогическая практика, психотренинг, сочетание с эзотерической и магической практикой, медитацией, чтением мантр, почитание духовного наставника. Ну, практически я перечислил джентльменский набор современного кришнаита. Вот это вот все будет, все, дадим тебе посвящение, и ты у нас джентльмен. Молитва того, кто превращает ее в повинность, уже молитвой не является. Немножко история. От иудеев перешел обычай молиться стоя. От иудейского культа заимствовано было коленопреклонение. Также существовал обычай, это из энциклопедии. Обычай воздаяния, раньше не было, также существовал обычай воздеяния рук во время богослужения в подражание Моисею, молившегося при сражении между иудеями и амаликитянами, к воздетыми к небу руками. Я хочу от себя добавить, что как только убили Прабхупаду, сразу же Махараджи переоделись в черное, потому что это был проект этого римского клуба, и все службы начали вести на латыни. Латыни. Ну, народ не принял, опять переоделись, нет проблем. Понимаете, откуда? Ну, а там понятно, что за масть. В учении Тхеравады, это форма буддизма, которая ближе всего к первоначальному учению, говорится, что молитвы не способны поменять внешний мир. Двоеточие, цитата. Не способны поменять внешний мир. Природа беспрестанна, на нее беспристрастна. На нее нельзя повлиять молитвами. Она не идет на уступки по чьей-либо просьбе. У молитвы попросту нет адресата. В буддизме считается, что никакое высшее существо не руководит делами и судьбой человека. В общем, все это удивительно напоминает атеизм. Удивительно. Но мы сейчас сравнивали организованный кришнаизм и Тхераваду. Я не нахожу разницы. То же самое. Хочешь стать бодхисаттвой или чистым преданным. Тот же самый джентльменский набор, который аннулирует настоящую молитву. Вообще, про молитву можно слушать, конечно, 100 этих проповедей, но пока ты сам не начнешь молиться, от этого пользы нет никакой. Молиться по-настоящему. Это, конечно, хорошо, но это еще не молитва. Понимаете? Это не заменит молитву. Это не соединит тебя с Богом. Ну как? Ну вот кто-то законспектировал все мои лекции по молитвам, допустим. У меня их не очень много было. То есть это самые мои редкие лекции. Вот. А кто-то не законспектировал. Ну ни тот, ни другой не молится. И какая между ними разница? Вообще никакой. Понимаете? Можно выучить на берегу плавания, но если ты пока в воду не вошел, ты ничего так и не понял. Ты так и находишься на уровне физики. Пока с тобой не случится метафизика. Метафизика – это изменение сознания. Физика сознания не меняет. Если сознание не меняется каждый день, ты не живешь. У трупа она тоже не меняется. А если она не меняется, закон изменения работает. Она разлагается, она меняется только по-другому. Скверный запах. Ты начинаешь быть недовольным. Тот тебе не угодил, тот тебе не угодил. Запах на самом деле от твоего мозга идет. Вот. Почему? Потому что надо меняться только в другую. Вот, оказывается, сдать мало, удивительно, но вот надо практиковать. И вот люди говорят, что общение с Богом – это одно из самых важных дел человека. А я скажу – нет. Я скажу – нет. Общение с Богом – это единственное важное дело человека, потому что все остальное истекает из этого. И по результату ты либо с ним живешь, с Богом, и все цветет и пахнет, либо без него. Ну тогда попадаешь под юрисдикцию дьявола. И там вовсе не зонирует ничего. Это единственное важное дело человека. И поэтому нельзя его. Или вот говорят грех, да? Перечисляют грех. Мимо цели, говорится, да? Если ты вот это главное дело не делаешь, ты уже промазал. Все твои дела мимо цели, все твои дела грешны, если с ним не разговариваешь. У нас на сайте специально, там через, вот когда вот идут текстовой формат какой, там, наверное, каждый третий, цитата Прабхупады, что без личного контакта, если ты лично с ним не говоришь, лично с ним, с Богом что-то свое не обсуждаешь, все бесполезно. Специально наш модератор подбирает эти, и не кончаются эти цитаты. Он много раз говорил, но об этом практически не говорят в проповедях, да? Вот. И тогда, когда уходишь от молитвы, что у тебя? Она меняется на почтение к этим. К паразитам, пускай духовным, религиозным, но паразитам. И согласно Бхагавад-гите, не синий, а красный, ты или храм Божий, или аватара. Если ты не храм Божий и не аватара, храм Божий или аватара ты можешь быть только с молитвой. Если ты не храм Божий и не аватара, то ты животное. Это я говорю для храмов сейчас, потому что тут кто аватара, кто аватара, у кого предназначение уже сверкнуло, и он знает уже, что ему делать. Он другой не обращает внимания, у него другой как-то устраивается, то есть он начинает быть профессионалом каким-то. Это аватары, ну такой маленький, ну небольшой, но аватары. А есть храм Божий, вот храм Божий, это вот я храм Божий, значит надо мне обязательно эта связь. А когда вот сознание Кришны, говорят такое словосочетание, сознание Кришны, вот ты уже аватара. Ты не знаешь о Вселенной, ты можешь не знать всех вед, шастр, там. Ты знаешь свое дело. Вот сознание Кришны. Вот. И основание храма, я говорю для храмов, да, которые еще не аватары, основание храма, контакт с Богом, основание, фундамент. Когда эти, как их там зовут правильно, террористы, да, хотят взорвать здание, они же не на чердак ложат взрывчатку, а в основание. И Бхактисиддханта Сарасвати недаром сказал, что организованная религия способна остановить дух человеческий, потому что они взрывчатку ложат под основание, под молитву. И в организованных религиях никто не молится. Там что-то хором повторяют. Умной молитвы нету. Умной. Кто опоздал, умный — это про себя. Никто не слышит. Если умной молитвы нет, у тебя вообще никакой молитвы нету. Вот. Та организованная религия, они уже не просто там взрывчатку подложили. Они уже и педерастию за грех не считают. О чем там говорить дальше, да? Вот. А если кто начинает молиться вдруг, как это... Зрячие там среди, в стране слепых, говорят, ну, минимум это значит, ты с ума сошел, а максимум это гордыня у тебя. Гордыня. Вот. Молитва — это не наш монолог. Я зачитаю умных людей сейчас. Молитва — это не наш монолог к нему, а это слушание того, что он говорит. Кто-то ищет его лица, а кто-то руки. Сегодня вообще в религии все вот, вверх ногами, все ищут его руки. Не нужно иметь веру, чтобы молиться. Нужно молиться, чтобы обрести веру. Вот веры нету. Да, если у тебя вера есть, тебе молиться не надо. У тебя одни откровения, откровения, ты успеваешь только их реализовывать. Иногда, ой, спасибо, и дальше пошел. Молитва. Молитва нужна вот для чего. Молитва — ключ к завтрашнему дню и дверной засов для вчерашнего. Вот это мне нравится. Это перефразировано, что просто предайся мне, и я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов вчерашних. Дверной засов для вчерашнего. Предназначение молитвы не в том, чтобы от Бога что-то получать, а чтобы с ним встретиться. Встретиться. Те, что с Богом встречаются мало, они любят его за что-то. Те, кто встречаются часто с ним, встретились, они его любят, как сказать, не за что-то, а несмотря ни на что, вот так скажем. Вот что бы ни случилось, они его любят. Потому что они знают, что бы ни случилось, он это так провернет, что будет всем хорошо. Потому что знают его. Вот есть вот это поколение СССР, оно еще осталось. Есть еще живые люди. И как бы там кто-то ругает, кто-то говорит, ну и правильно, что развалили. И, наверное, это было там и так далее. Но я помню поколение людей. И некоторые, и даже американцы называют это золотое поколение. Знаете почему? Потому что людей в тюрьмы бросали, что-то с ними не делали, они как-то вставали и так, и что-то делали. Потом есть такое серебряное поколение, это эсэнговское больше, которое воспиталось уже, когда Божий раздрайв пошел, там 90-е там коснулись. Оно это было такое переходное. А серебряное поколение, это как, знаете, BMW, которые делали, было сначала BMW Ну, там была такая коробка передач, механическая, потом какая-то электронная. Вот. Она там 2 года просуществовала, и потом стали опять на компьютер перешли. И потом поколение, которое стали называться снежинки. Это вот сейчас, которые родились уже после развала. Они даже не были в Советском Союзе. Вот. Снежинки. На него что-то... на него так. Он к психологу побежал, понимаешь? Психика крайне неустойчивая. Компьютерное поколение. Потому что те люди, они общались с живыми людьми, проблемы решались вот так вот. Как тот... как та загадка 11 столбов и 10 лошадей привязать. Это невозможно. Они знали, это можно, это возможно, это по понятиям, это не понятиям. То есть был здравый смысл. Как только в компьютер здравый смысл утерян, потому что в компьютере можно сделать все, что угодно. Там такое фэнтези, фантастику на фэнтези кругом сейчас меняют. Фантастика под запретом, потому что она разумна. А фэнтези, пожалуйста. Вот. И вот эти снежинки, вот это такое поколение, оно все бесноватое. Оно все бесноватое, там своего волевого фактора нет, вот им надо. И под них вот эти и организованные религии, потому что там приходишь в эту религию, и там говорят, ой, тебя мир не принял, мы тебя тут пригреем, в нашей организации все будет хорошо, зона комфорта, он ходит, все хорошо. Вот. А нет, то есть эти люди приходят, чтобы их там любили. Не для того, чтобы научиться и где-то взять силу любить, исцелять, обличать там, где не для этого ходят. Ну, не под это даже храмы сделаны. А вот такие смиренные храмы. Где там еще хворые? Ну, идите сюда, мы вас по головке погладим. А где сильные люди? Где сильные люди? Золотое поколение. Ну, я хочу сказать, золотое поколение ходит сейчас, ну, как-то мимо храмов. И слава Богу, если в каких-то храмах задерживается кто-то из золотого поколения. Они начинают там дрозда давать им немножко, шевелить их вот так вот. Вот, и поэтому я призываю золотое поколение, в ком здравый смысл остался, не уходите. Ну да, понятно, что там бред. Ну ты уйдешь, и что, будет еще больше бреда. Вот, оставайтесь. Оставайтесь. Не надо искать, где лучше. Ищите, где плохо, и сделайте из этого лучше. Потому что зло – это материал, из которого делается добро. Вот. Вот. Ну и ищет, конечно, счастье. Счастье. С медитацией счастья не будет. Был такой опрос... Один пастор говорит, раздал бумажки, говорит, хотите быть счастливыми? Конечно. Вот кто ответит на вопрос, что такое счастье, сразу станет счастливыми. Ну так просто, да, просто пишите. И они писали, 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 писали. А потом он говорит, а можно я прочитаю? И вот когда одного читаешь, все смеются. А у него это серьезно. Другую бумажку берут, все смеются. Это очень похоже, знаете, «Приключения Незнайки» кто-то читал? Классика мировая, да? Читали? Когда Незнайка взял и всех нарисовал. Пилюлькина с градусником, там, я даже не помню. И все смотрят, ну, сатира. Доходит до себя, не смешно. Понимаете, да? Вот. И он всех уговаривал. То есть, ну, Незнайка вообще молодец такой. Все смешно. Все, кажется, смеются над чужим счастьем. Понимаете? Твое счастье, над чем ты серьезно думаешь, всем от этого смешно. Все говорят, мне бы твои проблемы. У всех другие проблемы. На самом деле у всех другая проблема. То есть смотрите, попросту говоря, этот эксперимент показывает, что мы ищем счастье, которого не знаем. И это абсолютно правильная формула, потому что наше счастье это то, которого мы не знаем. Потому что Бог говорит, все творю только новое. Новое, это значит, я этого никогда не знал, не слышал. Для меня, и может где-то оно было, но для меня это вообще Америку открыли. На Луну слетало, не знаю. Новое. Это пересдача всей колоды мне вообще новое дает, новую жизнь дает. то счастье – это то, что я точно не знаю. Если я знаю твое счастье, это опять возвращаемся к эксперименту, смех курам. Мы не знаем своего счастья. Иногда люди так вот жиру бесятся. Вот я вот иногда, я иногда жиру бешусь часто. Чего мне еще надо? Вот? У меня прекрасная жена, прекрасные дети, да. Иногда достаются. Вот, хочется что-нибудь, ну, вот только там решил сейчас, вот сейчас, или лекцию, или что-нибудь. Не обязательно лекцию, вы думаете, у меня что, кроме лекции что-то. Нету времени. Только раз, и тут звонят. Ты где? Я понимаю, я что-то нужен, да, я, ну ладно. Или звонит, вот там катастрофа, там все это, я откладываю все дела. Опять куда-то иду, опять звонок. Я выключаю телефон, жене звонят, меня оттуда достают. Вот так вот. Ладно, эти ушли, все, меня нету, скайп выключен, телефоны выключены. Дети подходят по одному. И так улыбаются, на шею вешаются, и что я могу сделать? Иногда так, они обнимают меня, я рычу, так, сколько можно. Вот. А вот вы представьте, что однажды никто вам на шею не повесится, и никто вам никогда не позвонит. И вы вспомните это время, что это было счастье. Я хочу сказать, что иногда какие-то бесы рядом ходят. Какие бесы? Они не рядом ходят, они везде прорисованы. Возьмите любой фильм. Мы везде должны быть крутые там. Ну, не знаю, минимум ковбой, ну, максимум это какой-то как гангстер какой-то такой. Такой, знаете, и гангстеры всегда благородные, да. Все ходят как овцы, а он такой гангстер, никого не боится вообще. Миллиону крадет и вообще герой. И уходит там это... А я какой герой, гангстер или чего? Меня вот это просто времени забрали, все, и я вот так вот. Просто надо понять, что настоящее счастье, там рекламируется счастье покой. Даже счастье ковбоя, он, понимаете, независимый такой товарищ. Он заехал в село, уничтожил местную мафию и поехал дальше, насвистывая такой ковбой. А я куда поеду? Меня во все города зовут, а куда я поеду отсюда? Куда? Да я вот тут на этом месте, и то мои передвижения, вот так вот. А где же я? Где мой фэншуй? Моя свобода? Вот. Просто счастье, оно такое мобильное, и вот в этой занятости, и в востребованности. Вот оно счастье. Как только мы клюем на... И просто его надо остановиться, подумать, что тебе еще надо, сволочь-то такая, да? Это как, помните, это какой фильм? Иван Васильевич меняет профессию, да? Что тебе еще надо? Там этот ее, боярин ее отпускает, что тебе еще собака надо? Вот так вот. Этому Пуговкину он говорил, да? Что тебе еще надо? Я думаю, что тебе собака еще надо? Другие бы таким проблемам бы радовались. А что тебе-то надо? Я понимаю, что мне ничего не надо. Просто какой-то страх. А где же я? Побуду сам с собой, и все время хочется куда-то забежать, в какой-то монастырь, куда-то. Ну, нельзя. Потому что все хотят тихого такого, ненапряженного. Счастье, а оно не существует. Фэншуй только на кладбище. Счастье это никогда...
Сколько лет они будут сами себе, и у вас будет...
Не-не-не. Если вы будете на контакте... Знаете, мы на кладбище бежим сами от этого Бога. Так уже достал своими хлопотами. Быстрее бы на кладбище. Думаю, там будет хорошо? Нет! Ты думаешь, там на кладбище ты будешь тихо лежать?
Нет, они не будут там... на шею.
Там такие, я понял, там такие монстры вылезут. И ты будешь драться, ты будешь то же самое делать, но уже будешь расходным материалом. Я хочу сказать, что счастье, когда ты нужен, ну поправка такая, ты нужен, а не твои ресурсы. Потому что бывает, что твои ресурсы нужны, ты нужен действительно. Вот. И счастье никогда себя хорошо чувствуешь, а когда делаешь кому-то хорошо. И ты имеешь возможность это делать. Вот. И когда и думаешь, что вот счастье вот так для всех, где я, нервишки, конечно, шалят. И тогда стих от кого-то, я забыл, как же его, Лермонтова. В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнений далеко, и верится, и плачется. И так легко, легко. Вот. Молитва нужна. Какая молитва чудная? Твоя, личная. Не какая-то. О, напишите мне чудную молитву. Она твоя. Ты сам ее должен сочинить.